Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 31 января, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Телеграм говорит и Москобот. И звоните 7373-94-8, код 495.
36-й Андрей к нам присоединяется. Доброе утро. Виктор 26-й зачем-то просит передать привет Константину из Бирюлёва, когда он Андрей. А Григорий из Питера тоже здесь. И АДМ-студию на месте. Можем начинать, я считаю.
Да, всем доброе утро еще.
Да, друзья, во-первых, мы хотим вам напомнить, что сегодня в центре Москвы закрыты 7 станций метро в преддверии несогласованной акции. Все эти ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции. Речь идет о станциях, которые не работают ни на вход, ни на выход. Это Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город. Поезда приезжают в станции без остановки и изменены еще некоторые маршруты наземного транспорта. А днем движение пешеходов по центральному улицам будет также ограничено.
Вот. Оно уже ограничено.
Оно уже ограничено, да?
На самом деле, да. Я сейчас там проезжал, там уже пешеходов не видно.
А то обычно прям видно.
Ну, обычно видно, да.
Зато на Садовом кольце очень много автобусов с полицией, со всеми полагающимися делами. Очень много вообще сегодня полиции в городе.
Да, в общем, там ограничено движение. Если вы хотите проверить...
Конечно, ну, попробуйте.
Конечно, можете, да. Ну, наверное, не советую.
Но вместо вас проверит сегодня Георгий Бабаян.
Я буду проверять, да.
Вот он вам все и расскажет. Пожалуйста, Бабаян в здании, а также телеграм-канал радио «Говорит МСК» латиницей.
В одно слово.
Вот там все тоже будет написано. Задумался такой, что-то я должен сейчас сказать, да. Но что это должно быть?
Что там интересно? Какое слово дальше идет? Точно. В одно слово.
Да, Григорий из Питера интересуется, будут ли опять бурлить массы. Ну вот посмотрим. Будут,
посмотрим, да.
Будут
посмотрим.
Или не будут, массы или не массы. И Игорь Маслов тоже к нам присоединяется, и Близ Шенли на месте. У нас есть тема такая милая, ностальгическая, такая приятная.
Про школу?
Ага.
У нас вообще сегодня
у нас
будут,
много,
да, тема
про школу.
Про школу. Но начнем с такой. Минпросвещение опровергло информацию о переводе школ на шестидневное обучение. Для меня стало новостью, что шестидневного обучения, оказывается, уже нету.
Какой ты потрясающий оно человек.
Оно куда-то делось, да. Я думал, что все учатся и по субботам в том числе.
Но нет.
Но нет. И его вроде как пытались ввести, причем через родительские чаты, там вот эта информация откуда-то начала просачиваться. Мне интересно увидеть хотя бы один разочек в жизни первого вот этого человека, который вкидывает в родительский чат какой-нибудь фейк.
Ты можешь поискать в интернете и найти этого человека, потому что было что-то такое, когда даже срок, по-моему, условный все-таки давали девушке, которая решила придумать вот такую вот ерунду, а потом ее нашли и задали ей вопрос.
Она просто решила придумать, да?
Да, ее спросили, а зачем? Она говорит, ну я подумала, что это прикольно.
Какая молодец!
Да.
Слушай, ну это прям прекрасно.
Она очень сильно удивилась.
Это, кстати, примерно так, как я себе это и представлял. Mm-hmm. То есть просто, придумай, по прикол, какой-нибудь бред.
Ну да.
Ну, пускай шестидневка будет. Ну, все, написал.
Да.
То есть так это на самом деле в
так
жизни работает.
Так все и работает, да.
Прелесть.
Вот, и она была очень удивлена, когда ее мало того, что нашли, а потом еще и осудили. ее можно понять.
Наверное. Ну, это, конечно, наверное, она все-таки что-то посерьезнее, чем шестидневка вкидывала.
Нет, там какая-то такая вот, тоже какая-то ерунда была.
Из-за этого ее судили?
Нет, ну не про шестидневку, нет, там было что-то про призывы какие-то к насилию или
вот,
еще какую-то,
вот, да, вот это такая. Да, вот здесь я согласен, наверное, тогда нам можно было судить. С шестидневкой вряд ли, но это новость все-таки, да, согласитесь, шестидневка.
Ну, то ли да, то ли нет.
Бурления начались. В этих чатах все, кто-то согласен, кто-то не согласен, кто-то не согласен категорически. Вот ты согласна?
Нет, конечно. Нет? Вот, никакой, пожалуйста, шестидневки, будьте добры.
А почему?
Так, во-первых, я
что
тебе
ты
так
имеешь
расскажу.
Против шестидневки?
Примерно все. Во-первых, в пятницу из школы моего ребенка забирает мой папа или моя мама, кто-нибудь из них, и торжественно отскакивают на дачу на все выходные. А ежели ребенок у меня будет в субботу учиться, они не смогут забирать
они
его в пятницу. Они уже отскочили.
Да?
Либо мне придется уже в субботу везти этого самого ребенка на дачу, а в воскресенье его тут забирать, что мне очень делать не хочется. Либо родителям мне ехать в пятницу, а сидеть в субботу, а им тоже не хочется, они откажут и скажут, ерунда какая-то. Либо вообще не везти ребенка ни на
но
какую
это
дачу.
Это повод побольше побыть вместе со своим ребенком.
Вот когда у тебя будет ребенку 8 лет, мы с тобой обязательно эту интересную тему обсудим, дорогой друг.
Хорошо, договорились.
Да,
мы
договорились. Все, мы забились. Вот сегодня, 31 января 2021 года, мы с Георгием договорились, что... когда
смотри.
Получается? В 2029, да?
Да.
Я плохо умею считать. Мы...
Ну, это легко.
Этот вопрос поднимем.
Ну, смотри, у меня лайфхак тебе дарю.
Ну-ка.
Можно не ходить в школу по субботам.
Слушай, у меня вот были как раз две такие одноклассницы, которые этим лайфхаком пользовались очень бодренько.
Да.
Потому что у меня была шестидневка. Да, всего две, они вообще не ходили никогда.
А-а-а.
Чтоб ты понимал, у нас по
но
субботам...
это лайфхакеры, которые пошли дальше,
да.
Я так скажу, да. Они придумали еще пару вариантов.
Угу. А у нас по субботам были предметы, которые вели мужики. Почему-то так случилось. И у нас там, значит, было вот прям много-много вот этих мужчин подряд, потому что они вообще-то в свободное от основных занятий время работали на нормальной работе, а по субботам зачем-то издевались над детьми в школе.
Uh-huh.
Так у них была другая какая-то работа. И там были такие предметы, которые либо один час в неделю, либо два, но их делали сдвоенными. Ну, типа, обществознание какое-то.
Да-да-да, у меня
понимаешь,
то же самое
да?
было, конечно.
Да, обществознание, всеобщая история, что-то там еще такое. В общем, как я поняла, что мои подружки не ходят вообще. Я понимала, что они ходят реже, чем обычно, но до такой степени редко, что как-то раз, где-то примерно в феврале месяце, одна из них спросила, а кто такой Ефимов Александр Михайлович? То есть она всеобщего историка не видела вообще никогда.
А он только по субботам был?
Да.
То есть историю вынесли на субботу?
Да.
Интересно. Но вообще, как у меня в школе было?
Это вот всеобщую, которая не история России, а которая всемирная история.
Ну, у меня была просто история, по-моему, у меня не было...
Ты так, ничего не помнишь просто. Нет, она разделялась всю дорогу. История России и история остального мира.
У меня в школе ничего не разделялось. Не, правда, тебе серьезно говорю, у меня в школе не разделялось на всемирную историю и историю России.
Да?
По крайней мере, не в рамках одного курса. То есть, если у тебя идет история,
то вы
проходите историю России. Либо, если история, то только историю вот всеобщую. Не было так четкого разделения. Параллельно эти предметы не велись.
Да? Ну
у
ладно.
Меня нет.
Ну, видимо, какая-то другая программа уже была. Ты
но...
же все-таки молод и
ну,
прекрасен.
Да. Ну да, да. Ну, у вас в 60-х так было. Ну, в общем.
1800-х годов,
да.
Только крепостное право отменили, и сразу давали шестидневку.
У меня тоже, значит, была шестидневка. Причем она, по-моему, вводилась в очередной раз заново. Уже в тот момент, когда я был учеником школы. То есть где-то, наверное, класса с пятого. У
mm-hmm.
меня была шестидневка. В начальной школе ее точно не было. И туда запихивали вот все самое ненужное. Там было ОБЖ, физкультуры три штуки давайте навалим, информатику, вот как что-то такое, на что можно было спокойно прогулять, потому что все отдавали себе отчет, что половина минимум ходить не будет. Вообще.
Так наоборот, было бы правильнее понаставить туда какой-нибудь сложной химии и очень важной литературы,
это
чтобы
не
никто
значит,
не пропускал.
Это не значит, что ты будешь ходить на сложную химию. Это значит, что ты будешь пропускать сложную химию.
А-а-а,
то есть, и да, только так это работало, никак иначе. Заставить прийти весь класс в субботу было невозможно. И пропускало не два человека субботние уроки, а 22. То есть ходило только там... 3-4 человека, которых вот просто некуда было деть родителям, или им просто самим было некуда деться.
Ты, конечно, не входил в эту счастливую тройку.
Конечно, я вообще по субботам в школах не бывал, меня там не видели в школе, никогда
ага,
по субботам.
Все понятно, то есть жизнь моя, она не очень-то мне... изменилась. У меня вот были две подружки, которые не ходили,
да,
у меня дружочек,
да, да,
который
да.
не ходит.
Мне...
Че ты сейчас суббот не прогуливаешь?
Сейчас нельзя, сейчас поставили очень важную химию, понимаешь? Да?
Да,
сейчас не получается.
Папа будет ругаться.
Да, папа будет ругаться, тогда не ругался.
А,
тогда ему было абсолютно все равно. А, ну, как-то я не знаю. Мне кажется, в субботу ну, есть уроки, нет уроков. Какая разница? Ну, то есть я не понимаю вот этих вот прям... Нет,
ну, я тебе только что объяснила.
Да,
потом
ну,
мама с папой.
С мамой, с папой на дачу. Какие проблемы? Точно так же в пятницу уезжают на дачу.
Не знаю, нет, у меня родители слишком ответственные граждане, я сама училась по субботам.
Ну, можно не рассказывать о том, что в субботу есть уроки.
Они догадаются, мне кажется. Есть шанс, что мама прочитает об этом в нашем телеграм-канале. Такая неприятная ситуация, да. Да, просто когда я училась по субботам, конечно же, никто мне не давал прогуливать, и мне приходилось ехать на дачу вот после урока в субботу.
Эх ты.
Представляешь, какая боль?
Это ужасно.
Ужас. Отвратительно. Ученики читаем ваше сообщение, друзья. Ученики перегружены в школе. Зачем еще занятия в субботу, пишет нам 597-й. Мне кажется, что они вообще не перегружены в школе, занимаются там какой-то ерундой. А, помнится, в советское время в школах была шестидневка, вспоминает нам крестный отец. 420-й предлагает сделать семидневку. Потому что дети дурью маются. Или маются, как правильно-то. Вот видите, у вас не было семидневки, вы поэтому и не знаете. Через ю.
Семидневка — это сильно было бы, конечно. Представляешь, просто всю неделю там. Причем еще надо, чтобы 24/7. Я, кстати, вам открою секрет. Есть такие школы, интернаты называются. Отправляете, и все, он там...
В Англию.
По себе. Да, в Англию куда-нибудь туда, в Швейцарию.
Удобно.
Лет на 10, да,
да.
И до свидания.
Удобно, удобно.
Главное, чтобы фотографии присылал ребенок, чтобы вы хотя бы понимали, как он выглядит. А все остальное...
Чтобы в аэропорту, когда встречаешь,
да,
узнавать.
Да, да, да. Угу. Хотя, кстати, не обязательно. Можно будет просто этому таксисту прислать фотографию. Вот этого встреть.
Ладно.
Покорми назад.
А, так вот, да?
Да.
Да, и не знаю, что там. Клетчатый плед пусть оставит тебе в подарок. У меня сын с первого класса на шестидневке, это финская школа, рассказывает нам Григорий из Питера.
Финская школа?
Финская школа, она же в Питере.
На что значит финская школа?
Ну, видимо, там углубленное изучение финского языка.
Так, Григорий.
Давайте подробности.
Расскажите, что за финская школа, это раз. И два, зачем она нужна?
Ну, чтобы узнать финский язык.
Зачем? Просто открой мне секрет. Зачем нужен... Я могу, я понимаю даже, зачем нужен английский.
Так.
Я понимаю, зачем нужен испанский.
Ну.
Зачем нужен китайский, я понимаю.
Хорошо, а все остальные что, не нужны?
Даже французский и относительно немецкий можно понять. Финский язык. Зачем? Это как в КВН. Помнишь, была сценка у команды из МГИМО?
Какая?
Когда ты... Никто не следит за тем, что вы пишете в своем резюме. Поэтому можно написать... Все что угодно у себя в резюме. Вот там, ой, слава богу, что вы есть. У нас как раз приехали партнеры из Финляндии, а вы единственный человек в округе, кто знает финский язык. Финский? Финский? Там вот это...
Да-да-да.
Там вот это вот началось. Вот так же и здесь. Зачем финский язык нужен?
Да я не знаю. Чтобы читать Туви Янсен в оригинале.
Ну вот сейчас... Ладно, сейчас Григорий нам напишет. Очень интересно. Пожалуйста, да. Прям вот... Очень интересно.
А, Лимузин рассказывает нам, что у него было шестидневное обучение в Советском Союзе до второго класса, примерно 84-85 год.
Они в Финляндию по обмену ездят. От нас до Финляндии 100 километров. Ну, то, что от вас до Финляндии недалеко, это я знаю. А зачем в Финляндию ездить по обмену? У меня вопросы-то остаются.
То есть Финляндия не та страна, куда бы ты отправил своего ребенка?
То есть Финляндия по недоразумению страна, понимаешь? А зачем туда ездить?
Я не знаю, я никогда не была в Финляндии. Вот как-то это
я
прошло
был давно.
Меня.
Не, ну там... Это такая... Я был только зимой, поэтому для меня Финляндия, она всегда в снегах. То есть я не представляю себе. Мне кажется, что там и в июле так же. Но такая северная... Чистая северная деревня.
Я однажды очень хотела попасть в Хельсинки. У меня даже был билет на паром из этого, как его зовут, столицы Эстонии, как называется.
Таллин.
Да, из Таллина в Хельсинки. Но там на билетах было написано, что надо приходить за полчаса. Но кто же их читает? В общем, мы пришли, а паром уже сказал,
что за полчаса, это за сутки.
Ну, вроде как. Да, понимаешь, там было по-английски написано, но, опять же, тот случай, когда ты никогда не читаешь ни инструкцию, ни то, что написано на билетах на паром. Ну, в общем, мы его пропустили.
В Финляндию поедет учиться. Там на финском языке бесплатное обучение. У меня вопросы продолжают возникать. Да, в голове. А зачем в Финляндию-то учиться? У нас, во-первых, тоже есть бесплатное на русском в России.
Удобно.
Да, даже не надо финский учить.
С другой стороны, кто мы такие, чтобы осуждать человека, если он хочет учить финский язык?
Нет, если он хочет изучать финский язык, это, конечно, ноль вопросов.
Сейчас я тебе скажу страшную вещь. У меня в школе был греческий. Но я попала в немецкую группу, правда. Но, тем не менее...
А это зачем?
Что зачем?
Греческий?
Греческий? Да.
Я ни разу не видел человека, который учил бы греческий.
Я не учила. Я хотела, но нет, как-то вот... Знаешь, судьба распорядилась иначе. Это был тот случай, когда второй язык тебе, ну или какой, третий это был уже язык, пихали тебе просто так. А еще 2 года латыни у меня в школе было.
Это ты рассказывала?
Да.
И ну, вот в латыни больше смысла.
Никакого.
Чем в греческом.
Единственное, что я могу тебе сказать, что homo homini lupus est.
Господи.
Вот, да. Блеснуть, так сказать. Но, да. Понимаешь, это, опять же, это первый раз в жизни, когда мне это пригодилось.
А на греческом может что-нибудь?
Нет,
я все греческом... верну, я все верну. Вот что-нибудь такое.
Нет, не могу. Ну, я же говорю, прошло мимо меня. Это смешно. Так, чтобы потом на ПМЖ, у меня много друзей в Финляндии уехали жить, говорит нам АДМ Студио.
Вот делать вам нечего. Ну вот меня под дулом пистолета не заставишь уехать жить в Финляндию. Ну,
тебя вообще
как?
Никуда не заставишь. Саша,
из Петербурга. В Хельсинки. Ладно, подождите еще. Скоро Хельсинки тоже вернем.
Да,
это да. Вот дело, будет, да? Дело времени, конечно.
В Финляндии сухой закон, там нет пьяных русских рож, рассказывает нам Клавдий Царев. Они все возвращаются из Петербурга в воскресенье вечером.
Да скоро будут, судя по всему. Там целые школы поставляют. Будут поставлять. Не знаю, насколько пьяных, вряд ли, но русских, это точно.
Очень вежливых, как обычно.
Да.
Финляндия очень прикольная страна. Едешь, а людей нет. Но в случае с чего полиция вырастает из-под земли, пишет нам Лимузин. Так, финский нужен, чтобы читать вывески в Петрозаводске, объясняет Макс Ботельман.
В Петрозаводске вывески на финском? У нас какой-то пятиминутка финского языка, да?
Григорий из Питера все время что-то делает. Надо... с нами. Не страшно, да, то у нас Вологда, теперь Финляндия пошла. Близ Шенли пишет, у нас была 6-дневка, а когда ребята совпали уроки, то сделали 7-дневку, было весело. Вот это я понимаю. Блишанли, вы уверены?
А что значит совпали уроки?
Не знаю, я боюсь туда углубляться сейчас. Игорь Маслов рассказывает, что тоже пару лет учился на 6-дневке в конце 80-х.
Угу. Да, я в этом ничего такого не вижу. Ну, 6-дневка. У меня вот, правда, брат, когда учился тоже на 6-дневке, у него как посерьезнее к этому все относились, чем у меня в школе.
Ты просто первый, блин, комом, знаешь, не очень удачный. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. По поводу греческого хотел сказать.
Давайте. Внезапно.
Сестра моя учила греческий, потом пошла работать в посольство Греции. Вот. Но, что удивительно, ну, как бы... Там столько знающих греческих, наверное, нет потребности, да, столько кадров. К ней очень много ходило учеников учить греческий. Вот сейчас Георгий сказал, я тоже задумался, а для чего он действительно...
А она, наверное, просто когда вбила вот где-то там, где можно работать с греческим языком, вакансии, и выдала только одну единственную. Посольство Греции, да, больше нету. Причем, я думаю, даже если в Греции ты это вбиваешь, тоже выпадает только посольство в Москве, потому что там тоже работы особо нету.
Ну, либо, знаете, есть такая еще ситуация, на Украине очень много греков, да, ну, вот этнических греков, которые там родились там либо на Украине, либо в Грузии, либо еще где-то.
В Крыму.
Может быть, они в Крыму, да. И, может быть, просто для поддержания культуры они отдают своих детей учить греческому языку.
Ну, в этом есть логика. Ладно.
Спасибо.
Хорошо, согласен. В этом логика есть. Спасибо. Но греческий все еще странно.
Начни учить армянский в этом смысле. Я считаю, ты должен как-то вот так вот начать.
Есть ли вообще такие школы, где армянский? Наверняка есть.
Наверняка есть при посольстве.
При посольстве. И то, кстати, не факт.
Почему?
Ну, я не знаю, например, ни одного человека, который в такой школе бы учился. А армян я знаю, поверь. Много достаточно.
Ну, как-то, ребята, надо, должны что-то с этим сделать.
Надо будет провентилировать, да, этот вопрос. Надо будет... Я узнаю обязательно, узнаю.
Да, Григорий Спицер продолжает нам рассказывать.
Напоминаю, мы про шестидневку разговариваем, не про греков.
И не про финнов.
И даже не про финнов. Про шестидневку надо или не надо учиться 6 дней в школе? Вот такой вот простой, элементарный, я бы даже сказал, вопрос.
А, Блиншенли объясняет, что уроки не совпали, а срывали. Вот когда пришла мода на телефонный терроризм, то в нашей школе это почему-то процветало. Ой, ну это обязательно было.
Да, у нас тоже было.
Ну, было... Не особенно контрольных каких-нибудь этих городских там или районных.
У меня, я вот помню, что у меня, я мелким застал. Один раз мы прям сидели в церкви рядом со школой. Нас туда всех вывели, в церковь. И мы все сидели в церкви. Да, потому что...
Потому меня отпустили. А,
потому что... Нет, я не помню, сколько времени было. Я прям мелкий был. Это был класс 2 или 3. Вот я помню отрывками. Но тогда еще серьезно к этому как будто относились. Знаешь, то есть там приехали какие-то саперы, проверяли школу, и все прям переживали очень сильно.
Так это и сейчас так же, я тебе скажу, что всю школу эвакуируют, всех детей разводят.
Эвакуируют, да. Мне кажется, уже серьезно к этому не относятся. Понимают, что это, скорее всего, никто школу не взрывает.
Но все равно они должны приехать и проверить.
Проверить-то обязательно, конечно, должны. Я к тому, что в тот момент прям все дрожали и думали, что всю школу сейчас взорвут.
Угу, а на самом деле
и дети, и взрослые. А сейчас уже так никто не думает. Сейчас понимают, что вот бывают, звонят. Помнишь, торговые центры звонили. Был вот год или два назад.
В прошлом году это все это было. У меня ребенок учился в первом классе.
Через день буквально все эвакуировали.
По 3-4 раза в неделю эта ерунда происходила. Я прям вообще невозможно.
Да, дурдом.
Да. Д пишет, что греческий в православии, как латынь у католиков, может, дети решили стать служителями культа. Ну, сейчас уже нет у нас. Сейчас все службы проводятся на церковнославянском. Вы уж не рассказывайте, зачем там нужен греческий. Изначально, может быть, когда-то. Так, ну все, нам рассказывают. Дальше про Финляндию, Жор, мы свалились.
Да, всё, это я всё кончено. Я пытался вырулить, но это невозможно.
Да, АДМ студия говорит, таким темпами надо польский мне учить, у меня полродные поляки.
Ага, да, понятно. Ну, польский это хоть полегче. Польский не так тяжело выучить, мне кажется.
Чем финский?
Ну, он похож на русский.
Ну, да. В каком-то смысле
да
похож.
Похож, похож.
Ну да. Так, армянскому учат в магазинах дары Армении, продолжает Игорь Новицкий. Ну, мы проверим.
Почему в магазинах дары Армении?
Ну почему нет? Где-то же должны использовать армянский язык, я считаю.
Нет, использовать? Его много где используют.
Ну где-то его должны приобрести, чтобы использовать.
Везде. А вот когда? Где, чтобы школа, чтобы учить? Ну наверняка есть, я просто ничего не знаю.
Возможно.
Скорее всего.
Если
так,
кто-нибудь
да.
учил вдруг армянский в школе, расскажите нам, пожалуйста, об этом. Это же
мне
ужасно
нравится порядок. Нам Григорий, я потерял сообщение, он писал, что порядок изучения языков. Они учат 3 языка.
Русский, английский и финский.
Английский, финский и русский, написал Григорий.
Потому что Григорий, конечно, не патриот. Вы там в своем финский, английский и русский, он вот так написал.
А, финский на первом. Главный, ну конечно. Да. Финляндия, потому что величайшая страна.
Да-да-да, Артём Челябинск, между прочим, продолжает вот нашу мысль и говорит, потому что для нас родина — это хорошо, а для них где хорошо, там и родина. Это вот про финский язык в Хельсинки.
Ну, почему-то мне кажется, что Финляндию любят. А или это про Питер?
Про Питер, про Питер. Это, скорее всего, Григорий из Питера. Сейчас мы, да.
Сейчас мы тут, да, с вами сойдемся.
Григорию повезет, мне кажется, очень сильно. Итак, вот индекс смотри, образования Финляндии один из самых высоких в мире. В 2012 году Финляндия продолжает сохранять лидерство в мировом рейтинге систем образования. Ну, простите, сейчас не 12, а 21. А финские школьники, по данным международной организации IEA, занимают по школьным навыкам передовые места среди учащихся других стран.
Я при этом ничего не слышал ни разу в жизни ни про финские университеты, ни про финские школы, ни про прославленных финских школьников, которые там, я не знаю, рвут всех на каких-нибудь математических олимпиадах или еще что-то.
Вообще
я
никогда ни про финский вуз никогда не слышал. Ни один финский университет никогда не проходил мимо меня.
Да никогда, вот так, никогда, даже в новостях. Ни слова не слышал вообще про финские университеты. Угу. Даже когда идет обсуждение всех вот этих вот рейтингов, которые тоже сомнительным образом все выстраиваются и формируются, я все равно про Финляндию, про финские университеты ничего не слышал. Вот про Nokia, Григорий, Санкт-Петербурга, я слышал. А завершить я хочу тоже на вашей фразе, которая все вопросы снимает, конечно. Хельсинки — русский город.
Какая прелесть. 9:30 в Москве новости.
9:35 в Москве. Сегодня 31 января, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы продолжаем нашу школьную тему. У нас сегодня какой-то ностальгический эфир, такой, знаешь, пенсионерский слегка.
Да, но так, ты приятно настояла, я решил, что надо как бы дать бабушке дорогу.
Иногда уважать старших нужно, да?
Да, да, да. Ладно, действительно, продолжаем. Так что про школу, не про Финляндию. Про школу.
Не про Грецию.
Да, и даже не про Грецию. На самом деле тема забавная, особенно забавная новость, от которой мы будем отталкиваться. Я долго думал, что можно с этой историей сделать, потому что, ну, не сказать об этом в эфире нельзя, потому что это, ну, это феерия. В Бурятии школьники попытались продать одноклассника через интернет.
Кому он нужен?
Не знаю.
Вопрос первый.
Но это же прекрасно. Инцидент произошел где-то там в Бурятии.
В Кяхтинском районе.
Да, подростки в шутку разместили объявление с фотографией на одной из онлайн-платформ. Ну, на каком-нибудь...
Авито.
Авито, скорее всего, да.
Что довольно логично. Значит, вот уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Ганькина об этом написала у себя в Фейсбуке и говорит, что стало об этом известно после сообщения местного жителя. После ее обращения в МВД сотрудники установили личности школьников, которые начали продавать гражданина своего приятеля. Объявление тут же удалили, никакого уголовного дела не было возбуждено, потому что подростки не достигли возраста привлечения.
Представляешь, какой ужас. Настучали на такое, на обычное объявление на Авито. Ну, захотели продать одноклассника.
Слушай, ты бы купил бы одноклассника?
Нет. Я вот так думаю, наверное, ни одного бы не купил.
Они как-то не очень.
Но многих бы продал.
На бурятском ли языке это было, спрашивают, 850?
Не надо уводить нас в эту сторону.
789 считает, что лучше было бы продать одноклассницу.
А тут уже, наверное, другую статью можно было прикрутить.
Да,
этому,
тут уже что-то такое, да.
Тут уже можно было бы накидать статейк.
Мастер нам пишет, что в тему предыдущую, говорит, о религиозной составляющей. Я бы вот не хотел бы учиться по субботам.
Ну и не придется.
Да, мастер, не расстраивайтесь. Во-первых, вам уже поздно.
Это раз.
Да.
Во-вторых, шаббат шалом, все в порядке.
Какая
отдыхаем. А по поводу, значит, этой нашей темы, что мы хотели бы с вами в итоге обсудить. Понятное дело, что это такой своеобразный детский прикол. Да, решили выставить какого-то, скорее всего, такого самого дурацкого, вот так выражусь, я мягко, одноклассника на это Авито, поиздеваться над ним. Кто-то это называет буллинг, кто-то это называет прикол, кто-то называет это хулиганство и так далее. Ну, такое детское, абсолютно обычная школьная история. Судя по всему, вообще, если они еще не достигли возраста привлечения, значит, это совсем молодые ребята, да? Наверное,
ну, совсем, да.
По
12.
Значит,
им лет 14.
Да. Мы хотим с вами обсудить ваши подобные инциденты в школе, хулиганские выходки, приколы, какие-то истории из школы, которые, вот давайте я так сформулирую, которые вы, скорее всего, в тот момент, когда их делали, не стали бы рассказывать родителям.
Вот так ты, значит, решил раскрутить.
Да.
Сейчас нам будут рассказывать, конечно, как вы курили за школой. Ну и наверняка у вас были еще какие-то более интересные события
были,
поэтому в школьной жизни.
Давайте рассказывайте. СМС-сообщение 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И номер для звонков 7373-94-8, код 495.
На самом деле, есть же вещи, которые ты переосмысливаешь потом с возрастом. Думаешь... Черт, что-то мы как-то пережали, перегнули. Что-то было как-то не очень.
Да?
На самом деле, нет?
Нет,
у тебя
нет,
такого
ни
не бывает.
Такой, ни одной такой нет у меня, честно тебе скажу. Ни разу не перегибали. Нет, скорее всего, перегибали.
Но ты
я
так
жалею,
это не осознал, да?
Не жалею.
Все с тобой понятно. Андрей пишет, что, по его мнению, зря в Бурятии школьники стали продавать своего одноклассника через Авито.
Почему? Лучше как-то так вот, прям, из рук в руки?
Ну, наверное. Слушай, а есть еще газеты из рук в руки?
Не знаю. Не знаю.
А кто-нибудь знает, расскажите.
Я думаю, она, конечно, уничтожена целиком и полностью.
Я бы, конечно, подала бы туда какое-нибудь объявление, так чисто, знаешь, любопытство ради. Проверить, кто-нибудь ее читает?
Машины раньше так продавали, там, я помню, вот.
И работу так искали. И что только там не происходило в этой газете из рук в руки.
Было время.
Слушай, знаешь, вот, кстати, про было время. У меня появилась вчера очень интересная
сайт
мысль.
Есть.
Я тебе расскажу о ней. Что сайт из
рук
в руки есть. Да, а бумажечка. Вот, чтобы пошуршать, чтобы маркером
отчеркивать. Я тебе потом расскажу, где можно пошуршать бумажечки. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Лимузин. Здравствуйте, да, Андрей. У нас в школе, значит, в классе где-то в 8-м был такой прикол. Двое людей, например, игра, заключались, это называлось на раба. На раба. То есть это получалось так, значит, в течение дня или нескольких дней, перед тем, как сесть на стул или в любом случае там в спортзале где-то присесть, надо было крикнуть «Сижу!». Если ты не успел крикнуть, твой оппонент начинал считать. 1, 2, 3, 4, 5 и так до 100. И кто быстрее доберет 100 очков. И как только кто-то набирал 100 очков, ну, проигравший уходил в рабство вот к этому выигравшему.
Ай,
в прямом
хорошо.
Смысле. То есть он носил за ним портфель. Его можно было пнуть под зад. Что-то там... его можно было заставить записать за тебя там домашнее задание. То есть я лично реально забирался на закорке к человеку, и он меня носил от класса в класс. Понимаете? То есть... Ну и как бы я тоже, бывало, проигрывал и тоже носил. Вот. Но это как-то было на таком позитиве, то есть это было на таком каком-то таком легком таком всем. То есть никто не обижался.
То есть сегодня вы не рассматриваете это как буллинг и издевательство над одноклассниками?
У нас издевались в школе над одноклассниками просто от души. Никто специально никого там не троллил так, чтобы прям забить. А просто вот есть какой-то такой человек, который безобидный. Вот бывало, над ним просто издевались, но так, это разовые какие-то случаи. Вот, класс. В основном у нас было такое доброе детство в плане, ну, мы, правда, дрались, но как бы не было такой какой-то войны там между кем-то и кем-то. То есть подрались, помирились. Как-то вот было,
ну,
как-то
как
все
бы
вот так.
Сегодня я раб, завтра ты раб.
То ну, если проиграл, честно.
Если проиграл,
да.
Такие,
все
очень
да,
честно.
Такие баталии, и, оказывается, вот бывало, зайдете в класс, да, учительница говорит, здравствуйте, там, присаживайтесь. И вот все садятся, и вдруг пара-тройка человек «Сижу!» на весь класс. То есть не крикнешь, как бы, твой оппонент начинает считать. То есть из-за этого выгоняли из класса, были, конечно, проблемы. Но вот сейчас вот вы эту тему подняли, я прям вспомнил, я прям весело.
Нет, это прекрасно. Спасибо, Лимузин. Это прекрасно, спасибо. Вот я вот...
Ну, это игра.
Вот ради этого.
Это
тема,
вот эта тема, ага.
Люблю такое, конечно, да. Красиво.
Лимонадное ЖО, между прочим, нас осуждают. Говорят, это уголовка, а вы ее глумливо комментируете. Во-первых, это не уголовка, а административка. Уже, давайте, все-таки не путаться. А во-вторых, даже административки не
можно.
Можно административку можно поглумиться, я считаю, да, однозначно. Да. Вот с уголовкой уже, конечно, сложнее. А административку можно и поглумиться. Тем более, что даже ее не было, потому что дети маленькие совсем.
Слышишь, на раба.
Да, прям сейчас себе представляешь, да, что бы ты сделал бы с своими одноклассниками,
да,
в,
да,
такой ситуации?
Это вообще, это очень хорошо, конечно, на раба.
Нет, а как в этом пришла в голову идея, с чего они начинают, вот что именно сижу и что нужно считать?
Не знаю, но вся вот, когда вкупе ты смотришь на это как-то со стороны, конечно, уважение максимальное вам, Лимузин. Класс.
С фантазией, ребята, подходили.
У тебя расскажи, давай.
У меня не было никаких...
Ой, да ладно.
Нет, у меня все было очень скучно, правда. У меня даже какого-то там сильного буллинга в школе никакого не было. И единственное, за что, наверное, немножко даже стыдновато, у нас была преподавательница как раз немецкого языка, почему я, собственно, его и не знаю. Угу. Значит, мне тогда казалось, что она очень пожилая, сейчас я думаю, что на самом-то деле нет. И сейчас я немножко по-другому оцениваю ее поведение. У нее, скорее всего, было ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, знаешь?
Нет, что это? Такое.
Что это такое, когда человек зациклен на какой-то одной идее и настолько, что не может перестать что-то делать. Да,
это
нее...
вот когда руки моют подолгу.
Да,
это вот,
да.
Это
вот то, что было у Говарда Хьюза, как мы помним из фильма «Авиатор». Она ничего не брала в руки, кроме журнала и ручки, которую приносила сама, и мела. Больше ничего. Она не касалась ручек дверей, не трогала тряпку, чтобы стереть с доски. Вообще ничего. Только журнал, только ручка. И на стул стелила пакет, прежде чем на него сесть. И однажды моя одноклассница встретила ее в автобусе.
Слушай,
она в автобусе
вот
ехала и сидела на пакете.
Вот все нормально, кроме пакета. Пакет, конечно, сломал. Вот здесь этого делать нельзя было.
Ну, ты понимаешь,
как-то,
да?
От пакета надо было избавиться. Да, я вот просто смотрю, где слабое место, пакет.
Да, все
вот
совсем,
где
совсем
она прокололась,
плохо.
Да.
Да, ну и, как ты понимаешь, конечно, не воспользоваться такой штукой, как вот это вот расстройство человека, было совершенно невозможно.
Нет,
понимаешь,
да.
Да, естественно, надо было ее запереть в кабинете, потому что ты же понимаешь, что она не может его открыть, потому что она ничего не касается руками. Вот настолько.
И говорит, не было буллинга?
Ну,
Да, это не буллинг, это просто.
Нет, это была
за гранью.
Жесть.
Да ты что?
Да, нет, это была жесть абсолютно. Но в детстве это так не казалось, потому что, ну, нам казалось, что она просто странная, немножечко двинутая. А сейчас я понимаю, что это серьезное психологическое расстройство, психиатрическое даже, наверное, которое по-хорошему надо лечить и корректировать.
А вы запирали, когда в кабинете? Что дальше было?
Дальше она очень кричала, но кабинет у нее находился в самом-самом углу, и никто не слышал. Поэтому все просто ждали, пока придет Светлана Петровна, наконец-то обнаружит, директор, обнаружит, что слишком странно, что 12 человек болтаются без дела, но мы же ее в кабинете закрыли, а сами-то стали снаружи, да, и как-то вот это подозрительно. У нас маленькая еще школа была, понимаешь, у меня было что-то, типа человек 200 учеников, может, 250.
Слушай, у меня, значит, в школе были...
Как она открывала дверь в подъезд своего дома? Я не знаю, Клавдия Царёв. Может быть, она...
Кто-то открывал.
Может быть, ждала пока кто-нибудь, да. Может быть, она салфеткой, например.
Мне
нравится
пакет, чтобы выше сидеть, написал Григорий Санкт-Петербург.
Точно. Так оно и было.
Ничего вы не понимаете. Слушай, у нас в школе, значит, было два персонажа, которые в один момент зачем-то, я не знаю, они решили, что было бы весело затопить туалет. Они взяли,
действительно,
открыли
что
все
может
краны, заткнули слив в раковине и начали затапливать туалет. Причем затапливать так, чтобы там прям по щиколотку было воды, чтобы практически как мини-бассейн.
Прикольно.
Да, и вот когда уже оттуда начала вытекать вода, все начали интересоваться, зачем вообще это вы делаете. Причем они это делали на уроке, то есть один, можно выйти? Выходит и начинает одну раковину. Открыл, вернулся, второй говорит, можно выйти? Ушел, точно так же сделал. Но их в итоге поймали, они там несколько уроков подряд каким-то образом от этой воды, да, избавлялись. Но это какой-то, знаешь, прикол, который непонятно вообще ради чего делался. То есть они просто идиоты, которые решили затопить туалет. Вот просто, просто так. Им казалось, что это весело. Но это был момент, когда у нас так по шизофрении немножечко некоторые одноклассники шли, то есть им казалось смешным то, что не должно казаться смешным. Они могли прилепить жвачку, например, на стену у меня, и следить, как она медленно скатывается по стене. Она так, знаешь, так вот раз, 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 шажочками. Они снимали это на видеокамеру, понимаешь, да?
Да.
Снимали это на видеокамеру телефона, и им казалось, потом пересматривали это видео, им это было очень смешно, просто до слез.
Ну ладно, ничего.
Да, поэтому
но, в принципе,
затопленный
у меня...
туалет — это еще нормально.
У меня вопросов уже к тебе все с каждым разом все меньше и меньше.
Я в этом не участвовал. А вот в чем я участвовал, так первое, что мне пришло в голову. Как-то раз, значит, мы выяснили, что у нас в раздевалке есть одно окно. Я, по-моему, уже как-то об этом рассказывал. Или не рассказывал,
нет,
не знаю. Окно в раздевалке есть, из которого можно, в принципе, выпрыгнуть. А оно, то есть первый этаж школы, он находился, как, наверное, где-то 0,5 этаж, на самом деле. Не, 1,5 этаж. То есть он чуть повыше
довольно
первого.
Высокий, да.
Да, довольно высокий. Но выпрыгнуть оттуда можно было. И мы давай оттуда, значит, сигать. Это класс, наверное, 8-й. Все, потому что как только мы поняли, что существует вот эта брешь в школьной обороне, уже невозможно было там сидеть. Мы, значит, выпрыгнули человек 6 из школы. Где-то уроки
мама
на четвертом. Я думаю, да. И пошли гулять по прекрасной весенней Москве. Это апрель или что-то такое. Погода просто шедевр, понимаешь? Все выпрыгнули. Остался только один какой-то лох у нас в школе, который струсил выпрыгивать. Потому что достаточно высоко, на самом деле. Сейчас вот я задумался, прыгать или не прыгать.
За ноги ровные?
Выжили? На самом деле не особо. Но причина, конечно, в футболе больше, а не в том. Мы идем на бульвары. Там рядом бульварное кольцо. Все как раз на Никитских воротах, вот на площади вот этой, стоит палатка, которая рекламная палатка с маркой холодного чая. Они рекламируют марку холодного чая. Но сама реклама, вот рекламная деятельность не ведется. А там раздавали чай, какие-то очки, значит, брендированные с этим чаем.
Ну,
еще
понятно,
что-то раскручивали марку, да. Никого нет, просто палатка. Она закрыта. Ну, такие, интересно, палатка. Заходим, а там эти очки лежат, пачки с этими очками бумажными.
Так.
Мы натырили этих очков. Все в этих очках. Класс, думаем, вообще... Лежат очки, бери, не хочу, сколько очков. Смотрим, холодильник с чаем.
Ну все.
Мы думаем, сколько бесплатного чая. Тащи сумки. Напихали полные сумки чая.
Ужас.
Ну и как ты понимаешь, на выходе нас ждал сотрудник правоохранительных органов. То есть мы выходим из этой палатки, а там стоит.
То есть ты
старший лейтенант такой-то, ребята, а вы что здесь делаете? Кто-то просто в расцепную, раз, то есть у нас было человек 6, трое разбежались в три разные стороны.
А ты остался с сумками, как
дурак. Я остался с сумкой, да, еще там пара друзей. Вот мы втроем остались где-то с этими сумками, с этим лейтенантом. И, слава богу, позвал один из оставшихся как раз своего папу, который там в соседнем доме, значит, жил.
Mm-hmm.
Он пришел, весь этот вопрос разрулил. Но самое интересное, что пару бутылок мы
ты
все-таки стащили,
утащил, да, я поняла. А, ну, то есть привода у тебя все-таки нет, не
нет,
было, да?
Нет, нет.
Черт, я ждала, что этим закончится, нет, но нет. Ну, нет, нет, не закончилось. Вот Ирина пишет, что очень жестоко с учительницей и все такое. Естественно, дети вообще жестокие. Ирина, что значит, каким деткам пишет? Надо было подумать, каким деткам пускать такого человека.
Ну, это, кстати,
к любым. К любым.
Не,
ну, то
ну,
есть
слушай,
не бывает детей, которые бы этим не воспользовались.
А, это да, нет, то, что любым детям нельзя пускать такого человека, я скорее вот так.
Да, абсолютно, абсолютно да. К любым, то есть нет такого, что, знаете, моя бы никогда бы нет, так не сделала, нет. Моя бы сделала.
Я вам так скажу, повезло,
любая.
Что к нам не попало.
Ну да, откровенно говоря. Потом было, знаешь, немножко стыдновато, когда ты что-то классное, по-моему, отчитывала и говорила, слушайте, ребят, ну я понимаю, что можно, ну как-то хочется, типа, что-то такое, но это же даже не подвиг. Ну, что вы там придумали? Ну, вы вот это совсем не клево. Вот вы попробовали бы историка бы запереть. Вот было бы интересно, что тогда бы получилось. Вот тут было бы прикольно.
С одной стороны, я согласен, с другой стороны, с историком бы не так весело бы вышло. Тут веселее бы.
С историком все бы закончилось совсем по-другому, как ты понимаешь.
Да, а тут юмористическая составляющая в том, что она не может открыть, понимаешь?
Да, да, да. Ну, нет, конечно, это жестоко.
Как бы, ну, вот же, ручка.
Да, да.
Просто дерни.
В чем проблема? 7373 48, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Александр. Вот по поводу приколов. Я этими приколами зарабатывал деньги. 1971 год. Люберецкая средняя школа номер 5 имени Героя Советского Союза Власова. Я учусь в 8 классе. Стоит 10-й, и девочки плачут. Я говорю, что такое, ребятки, что случилось? Да вот у нас контрольная, мы не готовы, туды-сюды. Нет проблем. Залезаю на парту, отворачиваю колпак от светильника, они тогда были не люминесцентные, а с простыми лампами, вставляю в патрон двухкопеечную монету. Что? Ну, когда включается свет, естественно, происходит такое... Совершенно нормальное КЗ. 4 лампы, которые работают от этого выключателя, естественно, вырубаются. Естественно, никакой контрольный, потому что тепло. Единственное, что было плохо, что все это работало, ну, скажем, на полугодовых, которые шли в декабре месяце. Потому что тогда на первых там уроках, да и, собственно, на всех остальных было достаточно темно. Когда
начиналось
весна,
в мае месяце уже все, да.
Уже не проходил.
Да, да, да.
Прикольно.
Круто,
да,
круто,
прикольно, да.
Да.
Нет, самое, нет, больше всего меня в этом интересовало то, что меня там это самое, да, несчастного восьмиклассника, эти девочки из 10-го, понимаешь, расцеловывали вообще, ну, просто, да, в усмерть, что называется.
Можно представить.
Это еще лучше, да, спасибо, класс.
А делая вывод из всего вышеперечисленного, продажа ученика — это просто детская шалость, пишет нам мастер по этому поводу.
Конечно.
Вообще ерунда.
В этом-то и смысл, да.
Нет, ну, серьезно, прям такая глупость. Мы в середине 80-х с ребятами школу прогуливали и ездили фарцевать к гостинице «Россия». Там нас постоянно пыталась поймать милиция и комсомольские работники. Рассказывает нам АДМ-студию.
Фарцевать.
Угу.
Класс.
Чувствуешь, да? Какая у нас скучная была жизнь.
Ну, это, наверное, уже прям вот совсем в старшей школе.
У 420-й, смотри, я обожаю стиль белое пальто. Не надо всех детей под одну гребенку. Если вы были извергами, это не значит, что все такие. Все такие. Вы просто очень склонны идеализировать детей. Мне кажется, что вы плохо в них разбираетесь.
Да, конечно, все такие. Ну, или так, я вам скажу. В любом классе есть такие.
100%. Да, да. Вот так вот, скорее всего, однозначно.
Да.
Вообще в любом коллективе. Ну, то есть
да.
Дети, особенно в какой-то период, мне кажется, что лет, наверное, с 12 там, до 16, когда они не дети, а подростки, они же чудовищно жестокие, на самом деле.
Да, 100%.
Если вы, ну, а еще, конечно, срабатывает вот этот момент с травлей стадной.
Ну,
то есть появляется
кто-то
один.
Даже если ваш ребенок, он весь такой себя белый и пушистый, очень большая вероятность, что в такой момент он тоже примкнет.
Да.
Тем, кто будет заниматься вот этими веселыми делишками.
Да не очень большая вероятность, а практически стопроцентная.
Да, да, да.
Либо ваш ребенок окажется стукачом. тем самым нытиком и хлюпиком, который пойдет и жаловаться.
Не, ну это вообще...
Ну это совсем плохо, потому что потом...
Потом он окажется... он будет заперт, вы же понимаете, да, не надо стукачить, это будет плохо.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Лимонад Ниджо.
Да. Доброе утро, Лимонад Ниджо.
Ну, мне, наверное, повезло, я учился в трех школах, отец военный, был в Ленинграде и двух школах в Москве. Но я, честно говоря, вот сейчас вспоминаю, я не помню ни одного случая именно с унижением какого-то личного достоинства человеческого. Мы дрались там, конечно, и со старшеклассниками. И старшеклассники нас били. Мы дрались как-то на равных, не унижая друг друга.
Но не обязательно унижать.
Если бы мне, вот я сейчас там лимузин, какие-то рабы, такое предложение носить чисто под фейс, да любой из нас, у нас братство было, получил бы в такой пятак, что надолго бы забыл.
Но это тоже такая, на самом деле, братская история. Про рабство.
У нас просто такого не было, не могло быть. Но мы жили как нормальные подростки, там, 14-15 лет. Ну, чтобы кого-то унизить там или довести...
Ну,
там,
подколоть каким-нибудь образом.
Ну, настолько, наверное, невинные были, что мне даже не запомнилось.
Ой, я сейчас заплачу.
Мне запомнилось, что братство у нас было такое, школьное братство. Мы как-то и в футбол играли, и в баскетбол я играл там. И ходил на стадион юных пионеров. Нам некогда было заниматься ерундой, там, кого-то унижать.
Ну, понятно. Спасибо. Да, спасибо. Точно. Сейчас будет это про сильно порядочных. Я, знаешь, в этом смысле всегда вспоминаю, прекрасные, чудесные советские подростки, да, Тимур и его команда, вот что-то вот такое, да, сразу, да, очень хорошее. Я в этом плане, ты наверняка тоже читал Рыбакова в детстве, а может быть, и не в детстве, и... Вот они, пожалуйста, этот очень хороший и очень правильный Миша, там, когда вот это вот все кортик, бронзовая птица, вот эти вот эти полудетские такие рассказы, да. У них же был этот толстый мальчик, над которым они издевались, который там очень смешно у них там что-то там проводил, значит, рукой. Потом они как-то дразнили его с этим учителем. Вот они, ваши советские подростки. Вот вообще ничего не изменилось.
Ну, то есть, и никогда просто... не поменяется.
И никогда не поменяется, это нормально. Да. То есть, вот абсолютно нормальная история. Не знаю, та же самая, ну там, ладно, хорошо, там сложные подростки, но педагогическая поэма Макаренко, там, ладно, хорошо, они преступники, так скажем. Но там вообще было очень весело то, как они издевались друг над другом. И это нормально. Ну, это процесс становления личности, который в какой-то момент включает в себя вот такую вот дичь и
чушь. Согласен,
и если этого с тобой не происходит, значит, ты развивался как-то не очень правильно. Ну, откровенно говоря.
Ну, издеваться вот так вот друг над другом, да, это вообще у нас в порядке вещей всегда было. То есть какие-то подколы. В какой-то момент мы даже перестали.
Я смотрю, тебе уже сейчас уже 154 года, а ты все еще там издеваешься. Понимаешь, ничего же не изменилось.
Ну, наверное, да, наверное. У нас был один, значит, парень, который в какой-то момент, значит, своего развития, он решил, что он золотой ребенок Москвы. И сначала это было, значит, это именно такая формулировка.
Вау.
Это сначала был вот именно как такой стёб над самим собой, да, я золотой ребенок. Потом в какой-то момент он
отчасти
в это поверил, да. У него были золотые кроссовки, я помню. Он такой, я золотой ребенок. Там, ну, знаешь, еще вот это вот, звезда кинопленок, золотой ребенок Тимати, там вот это вот как раз на вот этом стыке произошло, да. А он тоже такой весь пел, там, в шоу-бизнес хотел податься. Не, он поет хорошо. И в какой-то... У меня был день рождения, мы играли в футбол на коробке. И пришли гопники местные, значит, туда, на эту коробку, нас щемить, постарше. Пришли, говорят... Так,
немного типа, жалко мне золотого ребенка сейчас.
Заперли нас на коробке, и вот он, а он решил пойти разрулить, и в тот момент, когда он сказал, да я вообще золотой ребенок Москвы, я типа район держу, там все дела, и ржет, а мы все вокруг стоим, а нам не смешно.
Потому что понимаешь, чем сейчас закончится,
понимаем,
да?
Да, что нас же сейчас все, вот сейчас из-за твоего золота... Скотина.
Сейчас здесь все уляжем.
Сейчас нас всех макнут во что-то другое. Но как-то вот как-то обошлось. Но золотой ребенок до сих пор ему иногда вспоминают. Что он золотой ребенок.
Да. Ну, это очень мило. Ой, какая прелесть. Так. 420 пишет, мой ребенок будет в таком случае не стукачом, а законопослушным гражданином Российской Федерации.
Да,
если бы все были такими, жизнь в Российской Федерации была бы в 100 раз лучше.
Потом, да, ему расскажут. Он скажет, знаешь, я законопослушный гражданин, сюда иди.
Я думаю, знаешь о чем? Что вот люди, которые настолько уверены в непогрешимости собственных детей, обычно больше всего и удивляются потом.
И расстраиваются, наверное.
Да, осторожнее, 420-й. Я вам искренне желаю, чтобы это была история не про вас. 10 утра в Москве, слушаем новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.06» в Москве. Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 31 января, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495.
Клавдий Царев сейчас хорошо, кстати, выступает. Говорит, через 20 лет бывшие школьники будут рассказывать такие истории. Однажды я пошел на митинг, покидал снежками в полицейских, а потом пнул корреспондента «Арти». Было весело.
И вот я, когда, значит, потом мотал десяточку, смотрите, сколько мне интересного набили всего, да, примерно так и будут.
Это за то, что пнул корреспондент «Арти», разумеется.
Конечно. Нет, за то, что пнул корреспондент «Арти», вот смотри, шрам. Ну вот он такой. Как болельщику «Реала» слышать заставки про Месси отвратительно. Как болельщику «Барселоны» слышать заставки про Месси и Иньесту. Ой, ой, прям
сердечку, да?
Ушей. Как приятно, как приятно.
Вот, Блиш Шенли тоже отмечает новую заставку, новую программу.
Да, есть такое.
Как-то
сегодня
так.
Кто-то спрашивал, будет ли она сегодня заметить. Будет, все в планах есть.
Ну, если успеть. Тебя не сильно отпинают.
Да, нет, все будет хорошо, конечно, будет.
Сахалинскому депутату пригрозили исключением из КПРФ за брань в ТикТоке. Как тебе такой подход?
Меня напрягает то, что в последнее время к ТикТоку слишком большое внимание привлекли. Ну, это объективная реальность, да, то есть невозможно сейчас не обращать внимание на ТикТок, но согласись, вот прям ТикТок, что ни неделя, то он обязательно появляется в лентах новостей.
Ну, слушай, в свое время такая же история была с Инстаграмом, чуть ранее такая же история была с Фейсбуком, это нормально.
Ну, то есть он становится такой, Фейсбук и Инстаграм до сих пор там появляются достаточно. Конечно, регулярно, да?
Да.
И
ТикТок. И Телеграм.
И Телеграм, и теперь ТикТок тоже вот в эту большую компанию крутых ребят входит, открывая дверь с ноги, грубо говоря.
Ну, молодцы, теперь что могу сказать.
Вами, да.
Мы можем только это приветствовать. Потому что больше платформ хороших и разных. Маргадон пишет нам, кстати, что он едет вакцинироваться спутником. С чем мы и поздравляем Маргадона. Давайте там.
Да, я поздравляю.
Удачи.
У меня брат вакцинировался. Средний. Я вот все никак не доберусь, а он привился.
И как он?
Отлично.
Им теперь управляют?
Да. Ну,
стало помогает?
Только лучше, да. В его случае так вообще прекрасно.
Хорошо, ну, я так и рассчитывал на это.
Мыться начал.
На партийном заседании планируется рассмотреть поведение Сергея Булатова, который пел нецензурные песни в присутствии детей, снимал это на камеру, а потом выложил в соцсеть.
Ты видела сам ролик?
Нет.
Я слышал.
Да.
Именно слышал ролик, там действительно какие-то матерные песенки напевал. Ну, странный ролик очень. А вообще, объясните мне, пожалуйста, зачем люди публичные, тем более политики, такие глупые вещи делают? Или, с другой стороны, может быть, то, что ты депутат или министр, или замминистра, или просто большой там региональный политик, федеральный политик, это не значит, что тебе теперь нельзя матерный стишок или песенку рассказать в социальной сети. Может быть.
Я думаю, что здесь еще такой момент неловкий, что это все было в присутствии детей. Вот если бы нет, то, может, оно было бы и ничего.
Но все равно, я думаю, то, что это в присутствии детей, это раскрутило на федеральном масштабе эту историю. Если бы это было просто в ТикТоке, то я думаю, вот он откуда там, он сахалинский, да? Ну, только на Сахалине бы эта история тогда бы и крутилась, скорее всего. Но все равно бы крутилась, потому что когда ты публичный человек, какие-то матерные стишки в ТикТоке звучит как несерьезно.
Я в этом вообще ничего такого не вижу. Хочешь ты публичным человеком, будучи, читать матерные стишки в ТикТоке? Да ради бога. Почему это должно быть запрещено? Почему это должно быть осуждаемо? Почему это вас вообще смущает? Ребят, вы себя держите в руках, пожалуйста. Посмотрите, что вы делаете.
А смущает ли это вас?
Меня нет.
Или нет? Вот давайте с вами обсудим.
Ну, меня вообще, серьезно?
Вас это смущает или нет, когда большой какой-то человек, известный, и скорее даже политик, да, то есть, который имеет отношение к тому, что, ну, к управлению государством, ведет себя таким образом. Вот смущает вас это или нет?
Таким образом это каким? Ну вот...
Матерится.
Не смущает. Не смущает.
Давай, пьет.
Алкоголь?
Да.
Не смущает.
Не, ну, вот если не, он... прям, не прям он не пьяный в усмерти, а он
вот,
просто
да.
Да, пьет.
Джентльмен
да.
может пить, но джентльмен не может быть пьян.
Да, да, да.
Вот. Вот. Если в таком режиме, пожалуйста. Курит? Ну, это вот не очень хорошо, это все-таки как бы пропаганда. Вот это менее, что ли, социально одобряемо. Не знаю, почему.
То, что он вообще курит? Или то, что он демонстрирует?
Демонстрирует,
как он курит.
Да. Но, опять-таки, если это его, например, принципиальная позиция, пожалуйста, пускай курит. Ну, почему нет, в конце концов?
Хорошо.
Ну, моя позиция серьезно, понятна. Моя позиция, да. Хочет выставлять, не знаю, обнаженку в соцсети, если, опять же, это все в пределах, ну, как бы, законодательной нормы, так скажем. Да, пожалуйста.
Обнаженка тоже.
Ну, все эти училки в купальниках, вот такие вот штуки, понимаешь, я об этом.
Училки в купальниках — это немножечко другая тема, хотя тоже интересная. Вот
тут
в училках,
все сюда
в купальниках
же.
Я вообще ничего такого не вижу. Ну, мне вот... кажется, это какое-то ужасное ханжество, когда их всех начинают за это травить, увольнять.
Угу. А с бокалом вина она сидит в ресторане в свой отпуск,
слушай,
прости господи.
У меня есть преподавательница из университета. Она преподаватель МГУ.
Так.
Она достаточно молодая девушка, то есть ей, наверное... Ну, наверное, она твоя ровесница.
Слава богу, господи!
Да,
я запишу это. 10-13, Жор Бабаян сказал, что я молодая.
Ну, просто когда профессор МГУ представляешь, наверное, все-таки какой-то другой образ рисуется.
Да.
Нет, она достаточно молодая девушка, и у нее Инстаграм, как должен быть Инстаграм молодой девушки. То есть она все время с бокалом вина, мне кажется, там.
Ой, бокал как вина, у меня прям.
Да, в ванной, бокал вина там-то, бокал вина сям-то и так далее. Все на нее подписаны, ее студенты. Никаких проблем в этом я лично не вижу. Ну,
потому что вы уже взросленькие. Потому что когда тебе 25...
Я не знаю, даже... ведет ли она что-нибудь в бакалавриате. Мне кажется, что ведет.
Ну, хорошо, бакалавриат сколько это?
Ну,
17. Ребятам уже... А, ну, 17. Ну, не знаю, на грани, на грани. Не знаю.
Да
меня
что?
Вообще
в
ничего
такого
в этом не смущает. Мне кажется, что это все полная ерунда. Мы сравниваем свой моральный облик и облик чиновника, пишет нам Елена. То, что нормально для нас, не так же допустимо и для них. Иное порицается. Мне кажется, да, да, так и должно быть. Почему вам можно выставить фотографию в купальнике с бокалом шампанского и ругаться матом в соцсетях,
ну, хорошо,
а
давай,
ей нельзя?
Послушаем, потом я скажу свое мнение. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ведущую зовут Евгения Фомина?
Совершенно справедливо.
Мадам Фомина, вот, значит, если вы не имеете представления о том, что прилично, что неприлично... Значит, вы, простите, получили воспитание подворотне. Вот так.
Как я вас ждал. Вы даже себе не представляете. Все, нет! Нет! Зачем? Я вас так долго ждал.
Черт, да?
Как я не люблю. Я только обрадовался, а вы отключили. Зачем?
Ты знаешь, Жор?
Мне грустно стало.
У меня сейчас есть одна проблема. Я только сейчас это поняла. Я не знаю, что такое подворотня.
А у меня, знаешь, у меня другая проблема.
Ну,
я когда слышу словосочетание «у меня есть проблема»,
да,
у меня всплывает строчка из одной из самых свежих песен Моргенштерна «Ламба или Ферра», и мне хочется сказать сразу.
Действительно, проблема.
Да, другое не могу ничего сказать.
Я гуглю подворотню, ребят. Это широкая щель между воротами и землей. Или доска, закрывающая эту щель. А как я могу в щели... получить образование?
Я,
воспитание?
Кстати, никогда, ну, я никогда не задумывался
что
над
такое
этим
подворотня?
Словом. Да, но ведь это на самом деле это логично. Это под воротами. Подворотня. На самом-то деле. Да. Щель между землей и воротами.
А знаешь, что я себе представляла? Вот я сейчас впервые об этом задумалась. Минуточка программы «Русский язык» в нашем эфире. Да. Мы с Георгием образовываемся на ваших глазах, дорогие друзья. Я почему-то представляла себе, знаешь, что-то вроде арки во дворе, вот что-то вот такое, понимаешь, угу. Где такое-то темное место, да, где какая-нибудь шпана стоит и курит.
Где раздается выстрел, и куда выбегают менты с улицы разбитых фонарей.
Да.
Ну, знаешь, вот что-то
да.
такое.
Да, 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 вот да, такая штука
который
какая-то.
Который в плаще и в шляпе вот этот вот оттуда выбегает. И вот да, вот, это
вот что-то в этом духе, да. У меня есть такой дом довоенной постройки в моем районе. У него две арки такие, знаешь, огромные дома. Вот,
да,
вот,
да, да.
Вот эта вот арка темная, такая неприятная, некомфортная. Я всегда представляла себе, что подворотня — это что-то в этом духе. А это, черт
да.
возьми, щель между воротами и землей. Я буду знать, я где-нибудь блесну. Пожалуй, напишу об этом сегодня пост в Инстаграме и сопровожу какую-нибудь обнаженкой.
О, как!
7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Женечка. И здравствуйте, Георгий. Вы знаете, вот по поводу подворотни позвонила дама, и она сказала в один то, что нам говорила наша учительница русского языка, наша классная. Вот, у нас класс такой был немножко разболтанный, она все время приходила и говорила, боже мой, это дети могли сделать только из подворотни. И я тоже никогда не могла понять, почему вот у нас в классе были все из очень хороших семей, но то, что мы там хулиганили, но мы ничего не били. Ну, просто сами такие хулиганистые были. Мы ничего не ломали. Вот, но мы не хотели ходить строем, там, знаете, там, конкурсы, там, какой-нибудь там строевой песни. Ну, вот такая вот ерунда у нас была в Советском Союзе. Мы это не хотели делать. Вот,
мы я вас почему-то понимаю. Понимаю вас. Спасибо. Спасибо.
Сейчас мы уйдем, конечно, мы уже ушли в подворотни.
Все, у нас очень много.
Увели вы нас опять в подворотни. Напоминаю на всякий случай, что мы говорим о том, что дозволено и не дозволено публичным людям.
Да.
В социальных сетях, ну вообще в каком-то
публичном
пространстве, да. Я вообще что считаю? Что если ты политик,
да. ты должен быть приличным.
Ты должен исходить исключительно из того, на кого ты работаешь. На какую аудиторию, в смысле, ты работаешь.
Давай, поясняй.
То есть, если ты считаешь, что твоя целевая аудитория это люди, которым, да, например, которым было бы весело смотреть на то, как ты поешь матерные песенки, которые из-за того, что ты такой вот рубаха-парень, как они, сидишь в ТикТоке, все дела, модный, молодежный, там, так, да, и они за тебя поэтому проголосуют, работай на эту аудиторию, никаких проблем в этом нет. Если же ты, например, какие-то другие вещи, где-то там с трибун рассказываешь о семейных ценностях, о скрепах, о каких-то фундаментальных вещах, и ты считаешь, что твоя аудитория именно на это должна клевать, и она клюет, и поэтому за тебя голосует, тогда не делай таких вещей и не удивляйся, что потом тебя за это будут клеймить. Вот сейчас у нас тут уже кто-то, естественно, писал, а ну вот, Лимузин сейчас пишет, Шнур яркий пример. Ну вот, действительно яркий пример. Он сейчас пойдет на выборы в Думу.
Пускай.
Шнур. Пускай. И ни у кого не возникнет вопросов, что Шнур матюкается у себя в Инстаграме. Потому что это Шнур, во-первых. Во-вторых, он стал Шнуром именно потому, что он матюкается в Инстаграме, и не только, и в своих песнях. Он только поэтому стал известным человеком.
Не только поэтому, ушла.
Но
да.
он талантливо
Но в том
это
числе.
Делает. Он талантливо да. это делает. Он пишет цепляющую музыку, он вкручивает туда цепляющие, забавные, которые на грани такие тексты с матершиной.
Да, и очень близкие нам всем.
Да, поэтому вот... И он будет бить в эту свою аудиторию, которой нравится Шнур, и они, возможно, будут за него голосовать. Никаких вопросов нет. Но если ты такой весь себя правильный, галстук завязан, костюм тройка, значок, значит, с гербом Российской Федерации, ты вот должен, значит, и поэтому за тебя голосуют, таким и оставайся. Не надо тогда идти в ТикТок. На двух стульях усидеть не получится.
То есть просто господину Булатову не повезло, что он в КПРФ состоит.
А он еще из КПРФ. Ну да. Тогда да, вообще...
То есть он просто не попал в свою аудиторию.
С другой стороны,
и
я его аудиторию не знаю.
Ну, мы можем предположить, какая аудитория у КПРФ.
Да, что КПРФ, конечно, не про ТикТок.
Ну, как будто бы. Да. Вообще странно, что они узнали-то, господи, о нем. Как они там оказались в этом ТикТоке?
ТикТок — это вот... Меня раздражает ТикТок, во-первых, да? Ну, ничего не могу с собой поделать. Меня бесит, когда пытаются вот... О, все, ТикТок! Значит, всем надо в ТикТок. ТикТок сейчас смотрит самая продвинутая молодежь. Вся движуха в ТикТоке, значит, и мы быстро идем в ТикТок.
Ну, это нормально.
О, вот меня это... Это неталантливо, понимаешь? Ну, неправильно как-то все заходят в ТикТок.
Ну,
это
слушай,
выглядит как-то...
Это выглядит комично, по-дурацки. Это выглядит неуместно, это выглядит да. Просто потому, что...
Лучше не идти.
Это
тогда
неуместно.
Туда. Ну,
это
лучше
не...
тогда туда
ну, да,
не идти.
Ну да, тебе это просто не идет. Но это, слушай, вот то, о чем ты сейчас говоришь, почему мы сейчас вспомнили все-таки про Сергея Шнурова, потому что есть такое понятие, как речевая личность человека. И угу. Его речевая личность должна быть... такой же частью имиджа, как и все остальное, как ботинки, которые на тебе надеты, как и прическа, которая у тебя сделана, как и тот самый галстук, в галстуке ты или не в галстуке, или ты uh-huh. в рваных штанах, и давай уж как-то определись. И вот это все вместе должно составлять какой-то более или менее гармоничный образ. И ситуация с депутатом КПРФ, если он в костюме тройка и со значком, и,
ну,
не знаю,
там
все такое.
Со значком Ленина, скорее
да,
всего.
Со значком Ленина, и что там у него еще может быть, и он в этой ситуации себя ведет при этом как малолетка,
да.
Как человек, который работает на вот такую вот аудиторию, немножечко кривляется, это не соотносится, это не идет ему. Угу. Я тебе скажу, знаешь, со Шнуром у меня была очень интересная история, когда задумалась вот как, с точки зрения лингвиста, я задумалась о его речевой личности, я поняла в какой-то момент, что мы настолько органично его воспринимаем, что, кстати, ему в большой очень плюс, что угу. Мы даже не замечаем обсценную лексику в его песнях. Мы с мужем один раз поспорили, он мне проспорил спортивную форму, что в песне «Кабриолет» есть мат. Я говорю, он там есть, во втором куплете, такое-то слово. Он говорит, нет, там мата. Совершенно цензурная песня. Может даже в эфир поставить. Я говорю, если я поставлю в эфир, я работы лишусь, так что давай не жужи.
Кстати,
мы переслушивали,
Шнура...
и он обнаружил это. И он очень удивился, понимаешь, насколько вот это все органично.
Да. Ну вот, кстати, это работает и в обратную сторону. То есть, когда сейчас Шнур пытается играть в серьезного журналиста, в серьезного политика и будущего депутата, это тоже не соотносится.
Это ему совершенно не идет.
Совершенно не идет.
Да. И
то
это
есть это
плохо,
в обратную
плохо
сторону
выглядит.
Работает тоже, да.
Да, и давай, можно уже снять вот этот вот ваш костюм, наденьте, пожалуйста, обратно майку алкоголичку, очень хорошо
было. Так как у нас продолжается программа «Русский язык», но отбивка у нас на джингл-машине ее нету, давай ее так просто сыграем. Я за Пинскера. С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторы?
Вот, есть, да. Класс.
Ну, подожди, вот Ирина пишет, что Шнуров — это артист, клоун, но не чиновник. Ну, сейчас пока не чиновник, а планирует быть чиновником. С другой стороны, мы же...
И будет.
И будет. Мы прекрасно знаем историю с министром культуры, которая всех так заволновала, так вообще забеспокоила. Помнишь ее знаменитую
да,
майку?
Да, я помню. Но почему-то у меня тогда никаких вопросов к ней не возникло.
У меня и сейчас нет никаких вопросов к ней.
Может быть, потому что ее имидж не был на тот момент выстроен еще никаким образом. У меня лично, в моей голове. Я никак с ней не сталкивался никогда на тот момент. И поэтому, хотя вроде как мы даже относительно соседи,
да.
Где-то рядом живем, но... Короче, у меня никакой картины в голове не было, поэтому на чистый белый лист ложилось все абсолютно нормально.
Мне кажется, что мы все ужасные ханжи. Просто ужасные, омерзительные, гадкие, мерзкие
ну,
ханжи.
Ну, тогда надо не
но
обращать
вот
внимания на таких депутатов.
Предыдущую тему.
Ну, отчасти.
Продолжаем, да? Мы все такие клевые, мы такие все воспитанные, мы такие культурные. Uh-huh. Я вас умоляю, ребята. Какие мы культурные. Кого вы пытаетесь обмануть? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, уважаемый ведущий.
Да.
Ну, по поводу ханжи, не ханжи, и по поводу тот, кто как живет. Ну, извините, наш гарант, уважаемый всеми президент обнуленный, он за 20 лет столько наговорил, но ничего не сделал. Уж Шнуру-то наговорить и ничего не сделать, так как он говорил. Сам Бог видел.
Что-то я не очень понимаю, какое отношение это имеет к нашей теме.
Никакого отношения не имеет к теме. Во-вторых, это большая другая тема, в которой с вами можно спорить. И ваши вот эти вот поверхностные, штампованные фразы разбивать в пух и прах миллионом разных комбинаций. Поэтому я, конечно, обожаю вот это вот эти штампы, которые, с одной стороны, нравятся, приносят удовольствие искренне, когда я их слышу, а с другой немножечко уже поднадоело. Что-нибудь новенькое давайте как-то.
420 продолжать. Не надо всех девочки. Людей под одну гребенку, если вы ругаетесь матом, это не значит, что все такие.
Мне кажется, 420 уже просто троллит. Это как КамАЗ-мастер у крестного отца, так теперь у 420-го вот эта вот тема, значит, не надо всех под одну гребенку, ребята.
Адам Студио говорит, изначально на публичном человеке лежит большая доля ответственности, иногда надо следить за тем, что ты делаешь, ведь на тебя кто-то равняется.
Согласен. Согласен. Я вот помню историю о том, как, значит, ты уехала в Грецию, когда потом сидела. В Грецию, что ты уезжала, да, год назад, плюс-минус.
Да.
И я вел эфир с Катей, которая скоро придет.
Мы тогда еще не знали, что можно вести эфир.
На удаленке.
На удаленке?
Да, мы только начинали, входили вот в этот странный мир.
Теперь ты не отпустишь меня даже в Грецию.
И была у нас тема с ней как раз о том, что тоже какой-то политик, я не помню где, там умудрился наехать на какую-то паралимпийскую чемпионку в каком-то бассейне, где-то в регионе.
Нахамил?
Да, нахамил там и конкретно сам пришел. Или она ему сказала, сделала замечание, потому что он в бассейн пришел в обуви, сказала, снимите ботинки или там...
Ну, понятно, да.
Бахилы как-то где-нибудь найдите. Он ей что-то сказал, а она оказалась суперзаслуженная паралимпийская чемпионка, которая потом ему навтыкала через средства массовой информации, и они пытались каким-то образом отъехать назад. И вот тоже были бурления, да как так можно и так далее. Я тогда говорил, что я считаю, что виноват даже не столько чиновник в этой ситуации, сколько его пресс-служба. Но там был большой чиновник, не депутат,
Сахалинский.
Да, какой-то прям чуть ли не зам какого-то премьера там, республики. Ну, в общем, какой-то. Я помню, что большой чиновник был, у которого точно есть пресс-служба своя.
Ну, понятно.
Которая должна заниматься такими вещами.
Или разруливать, приносить человек, извинения.
Разруливать, приносить извинения. Делать так, чтобы работать над имиджем своего начальника. Не давать. Если вы знаете, что он дурак, который ходит, всем хамит вокруг. В случае чего, если вдруг ему кто-то говорит какие-то вещи...
Не пускать его одного никуда.
Да, сразу это каким-то образом на месте разруливать, пресекать. Или сделать так, чтобы там не было никого в этом бассейне. Не было никаких... Ну вот, на тот момент, когда он приходит... узнайте, ведет ли там кто-нибудь тренировки, тренируются ли там дети в этот момент. Если тренируются, ну тогда как-то приведите его в порядок и так далее. Ну, в общем, работать, постоянно работать со всех сторон, его вылизывать для публичной картинки, для того, чтобы у него был нормальный имидж. Это их работа.
Отбирать у него телефон, когда он напился, в конце концов,
конечно,
чтобы он ничего не постил.
Это их работа, поэтому они виноваты. Вот в таких ситуациях подобных, тоже, я считаю, отчасти, наверное, виноваты люди, которые должны за это отвечать. Но наверняка есть какой-то отдел по связям с общественностью у КПРФ на Сахалине.
Разумеется, есть.
Который
он совершенно точно есть.
Должны теперь так точно такие вещи брать на контроль.
Слушай,
скажите, своим депутатам, что если вы депутат большой партии, вы представляете КПРФ, значит, ведите себя соответствующим образом, чтобы не было подобных новостей в прессе.
Тебе не кажется, что есть какие-то вещи, которые могли бы человеку прийти в голову самостоятельно, без, черт возьми, пресс-службы и дополнительных объяснений? Ну, все люди на Земле знают, что можно делать, что чего делать нельзя, что ругаться матом при детях нельзя, что ругаться матом в общественном пространстве, предположим, в автобусе, запрещено, и за это можно административку дернуть.
Конечно, но, как показывает практика, оно так не работает.
Ну, это же как бы очевидно. Это же
это
как
тебе
будто
кажется,
бы
что очевидно.
На поверхности.
Ну, это так же, как тебе кажется очевидным, что дети бывают жестокими. И дети издеваются над кем-то в школах. А вот тебе в ответ напишут, что это неправда. На самом деле у нас братство. И
ага.
Мы вообще, мои дети самые правильные на свете. Тебе кажется очевидным. Если тебе что-то кажется очевидным, это не значит, что это такое же очевидное для всех остальных. Поэтому должна быть служба, если уж вы... политическая организация, которая следит за такими вещами.
Ну, хорошо. С другой стороны, если человек дурак, то, может быть, он себе дураков и набрал в команду, и поэтому такая неловкость получается. Вот как раз Катя пришла.
Очень-очень может быть.
Мы обсуждаем ханжество, Катерин. Обсуждаем, что вот сахалинский депутат там, значит, ругался в ТикТоке матом, и все говорят, какой кошмар, как он мог, никто же не ругается матом.
Ханжество это или нет?
Ну,
можно ли ругаться матом или нет?
Человеку в ТикТоке.
Знаете, депутатам нужно себя все-таки аккуратненько вести. Вот если ты депутат. Если это ты...
Мне можно.
Нет, ты ведущая программа русского языка, тоже к тебе, знаешь, предвзятое будет отношение.
Как, вот я как, очень как, хорошо как, знаю как, русский
да.
язык.
Да, но...
В том числе
да,
и этот.
Но Если ты это объясняешь, что это мат с какой-то там, ну, я не знаю, с научной точки зрения, тебе интересно будет послушать. Но так скажет, блин, она хабалка, а еще про русский язык ведет.
Ты сейчас писала эти сообщения,
это
да?
Это я была.
Она звонила даже, я тебе больше скажу.
Все понятно, 10:30. Новости.
В Москве. Сегодня 31 января, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Здравствуйте. Блиншенли интересуется, пойдешь ли ты после эфира следить за тем, что происходит в центре Москвы. Конечно.
Конечно, пойду.
Это же твоя узкая специализация. Ты можешь писать отдельно в резюме, мне кажется.
Я превратился, да, вот в это. Да. Обозреватель митинга.
Обозреваю митинги. Дорого.
Слушай, ну много митингов уже.
Обозрел?
Обозрел, да. Это правда, очень много. Такие места, такие митинги, на которые я бы добровольно никогда в жизни бы не пошел, конечно. Но все время там вот волею судеб как-то оказываешься.
Ходишь и ходишь, да. У тебя уже в лицо знают все митингующие.
Да, уже многие действительно знают. Это уже превращается периодически в проблему. Но сейчас нормально, сейчас маски есть.
А, все хорошо. Да нет, я бы тебя все равно узнал. Ты часы сними.
А, там не видно.
Там не видно. Часы, ну да. Ладно, хорошо.
Так что да, обязательно Бабаян в здании подписывайтесь, там я буду публиковать свои наблюдения по поводу того, всего того, что будет происходить сегодня на улицах Москвы. Достаточно регулярно буду стараться туда выкладывать все, что происходит.
Давай прочитаем сообщение. Вот Ирина пишет. Вот зачем мне нужен такой депутат, за которым должны ходить няньки и пресс-службы, чтобы делать ему подобающий вид? Неужели настолько плохо обстоят дела в депутатстве?
А это не вам нужно, это депутату нужно, в первую очередь.
Вам не нужно?
Вам-то, конечно, не нужно. Желательно, чтобы депутат был такой, который умеет сам за собой следить, за своими словами, за тем, что он делает. У многих депутатов таких служб нету. Я бы даже сказал, у большинства депутатов таких служб нету.
Потому что они себя вести умеют?
Не всегда. Ну, а им кажется, по крайней мере, что они умеют себя вести. А если уж ты не умеешь, и вот все вокруг тебе на это указывает, уже и публикации в СМИ, и люди начинают, я не знаю, говорить, слышь, ты матершинник, а ну, пойди сюда, или там брататься с тобой начинают, как-то используя нецензурные слова, я не знаю. Ну, что-то вот, в общем, если тебе со стороны что-то намекает на то, что, наверное, ты где-то оступился, стоит нанять тогда.
Вот так это работает. Да. Ладно, хорошо. То есть ты считаешь, мне нужна пресс-служба, да?
Нет, ты же не депутат.
А, ну...
Мадам Фомина.
Мадам Фомина, ты меня переименуешь сегодня, правда? Я прям чувствую, что...
Это хорошо,
так вот все произойдет однозначно. Так, у нас вот гендир матом ругается. Помогает, без него народ расслабляется, как ты пишешь нам Нильс Майкл. А еще что у нас есть?
Не, ну иногда надо, конечно.
Да, 24-й вот у него хорошее выражение. Если что-то нельзя, но это прикольно, то можно. Как тебе это нравится?
Ну, кстати, я согласен. Но, знаете, вот еще такая тенденция, которая мне не нравится.
Ну-ка.
Интернет почему-то считается пространством, где ты очень... Прям вот ты обязан материться там.
Да нет.
YouTube особенно, знаешь? То есть если человек какой-нибудь, ну, прежде телевидение,
uh-huh.
выходит на YouTube, то он считает, что он должен обязательно там материться.
Кстати, да, вот это и есть. Слушай, да. Ты прав.
И он это делает, и очень часто это делают не так, что это, ну, к месту, да, например, что бывает такое, что матерное словечко, оно очень уместное, оно органично смотрится, даже если это человек, от которого ты обычно этого не ожидаешь. Но некоторые просто выходят, чтобы сказать...
Это не телевидение, это YouTube, это другое, здесь степень свободы совершенно другая.
Да-да-да, и вот они показывают эту степень свободы через матерные слова. Вот это раздражает.
Это самое простое. Это путь наименьшего сопротивления. Самое простое, что ты можешь сделать в этой ситуации, начать употреблять обсценную лексику. Ну, вот так.
Бесит, согласись.
Бесит? Бесит.
Прям раздражает очень часто. Выглядит это есть такое слово, кринж, да?
Хорошее слово.
Да, ощущение, когда вот ты сидишь, и тебе не по себе от того, что делает другой человек. Тебя аж все передергивает. И вот ой, зачем вы это делаете, Ксения Анатольевна?
Ну, она всегда это делала, кстати.
Да нет, ну, от нее просто чаще всех.
Хотя, да.
Чувство ночь.
Это правда. Я тележнику, когда читаю, каждый раз думаю, черт, что вы делаете?
Зачем, да? Ну, прямо вот так хочется сказать, зачем?
Чтобы что? Ну, вот так, кстати, 170-й нам об этом вот и пишет. Говорит, что ладно, а вот Ксения Анатольевна, между прочим, из Дом-2 была у нас кандидатом в президенты Российской Федерации. Да чего вы ей припоминаете этот несчастный Дом-2? Уже столько лет прошло, уже она сама не помнит, что она там была, а вы все никак не можете
забыть. Но есть такие вещи, от которых не отмыться, понимаешь?
Да он тебе умоляет.
Ну, показывает, вот опыт, пожалуйста. Не получится. Уже
мне
никогда
кажется,
смыть
дом
это
2,
с себя.
Полная ерунда на фоне блондинки в шоколаде. Вот это было прикольно.
Ну, тем не менее, ее тоже периодически вспоминают. Но
там было
почаще.
Круто. Нет, это вообще, это была совсем другая история. Депутаты обязательно должны, значит, все свои естественные надобности также отправлять публично, чтобы все было всем видно. Вот тоже. Понимаешь, это степень открытости человека, который обязан быть максимально прозрачен.
Но это...
Тоже такой момент.
Это, боюсь, с перебором будет, если
все. Ну почему? Всё. Почему же?
Сходил в туалет.
Да. Вот. Анализ сдал.
Ну,
кстати, ни на алкоголе, ни наркотиков не обнаружено.
Ну, кстати, так, вот если вдруг вы депутат какого-нибудь ЗАГС-собрания, там, я не знаю, где-нибудь, в каком-нибудь регионе, в каком-нибудь маленьком городе, такой небольшой, не федеральный депутат, а где-нибудь в регионе, вам идея для стартапа. Действительно, сделайте свой аккаунт таким. Публикуйте все, каждый шаг. Сходил в туалет, проснулся, почистил зубы, выпал зуб, сделал пломбу. Не знаю,
завязал
глаз, завязал шнурки, да, пнул помощника и так далее. И вы, ну, где-то на недельку так точно станете одним из самых известных политиков в России, потому что о вас напишут все.
Какая хорошая идея.
Сахалинский депутат выложил фотографию своего, того, как он ходит в туалет, понимаешь, или записал сторис, сидя на унитазе. Все, вы сразу станете самым известным, по крайней мере, на неделю. А вас вспомнят. Есть,
знаешь,
несколько политиков.
Почему-то самый большой страх вообще нормального человека, мне кажется, случайно начать прямой эфир в Инстаграме в этот момент.
Да, вот вы превратите это в свое достоинство. А некоторые так карьеру сделали, между прочим, в федеральной политике. На скандалах. Ну, подобного толка. Поэтому, да, это вам совет такой.
Хорошо.
Но в пиар-службу к вам не пойду.
Не пойдешь?
Нет.
Почему?
Потому что это отстой какой-то. Не хочу у вас работать на человека, который постит сторис в свой туалет. Нет,
а если сильно дорого?
Звоните, мы пообщаемся с вами на этот счет.
Тебе там есть функция?
Сильно надо быть, конечно, сильно дорого.
Ага. Ну, то есть, теоретически допускаешь такую возможность,
походу, да?
Походу, да. Я так и знала. Сейчас тебе расскажут всё, что мы по этому
думаем. Продаюсь в прямом эфире, я, походу, сейчас.
Да-да-да. Подсчитал взятку, пишет нам Д как раз.
Какую взятку? Только официальное трудоустройство.
И будешь платить налоги и публиковать
это
в публичном пространстве.
Конечно.
Я прям вижу, как ты выкладываешь, сколько налогов ты заплатил в прошлом году.
Конечно.
Обожаю. У нас есть еще одна тема. Ты знаешь, и опять неловкость какая-то.
И опять связанные с людьми у власти, с глупыми людьми, я бы так сказал, да, у которых есть немножечко власти в руках.
Они, правда, уже принесли извинения, но это вообще ситуацию никак не спасает. В Крыму устроили акцию «Блокадный хлеб». У них что-то с хлебом, какие-то проблемы в этом Крыму.
Крыму, да, почему-то.
Да. Крым, хлеб и война, вот все время какая-то ерунда получается, вот. Все время неловкость. Значит так, рассказывали, ходили у них там волонтеры, рассказывали о подвиге жителей блокадного Ленинграда и вручали гражданам 125 граммов черного хлеба как символ памяти. Но, как ты понимаешь, всем показалось, что это очень неловко, и мероприятие эти неэтичны, и представляешь, когда приходит к тебе волонтер, к человеку, который... к ветерану Великой Отечественной войны, дают ему 125 граммов черного хлеба. Это выглядит очень странно. Во-первых, это выглядит как подачка, во-вторых, это выглядит как... Это выглядит как какая-то ерунда. Вот. Я даже не знаю, как это по-другому назвать.
И это как
назвать.
Раз плохой пример работы пресс-службы. То есть это вот какие-то очень креативные ребята. Я думаю, ты тоже знаешь, несколько по жизни встречала вот этих суперкреативных людей, которые умудряются извергать из себя всякие разные идеи примерно там раз в 5 минут. То есть у них они фонтанируют разными идеями. У них вот просто голова кипит, они все могут тебе выдать на любую тему, все что угодно. В эфир надо то-то-то, так-то-так-то, назвать там-то. Это будет с таймингами, тыры-пыры. В общем, все вот так вот должно быть. И вот постоянно на движениях такие ребята. Я уверен, что у тебя есть пара таких знакомых.
Конечно.
Но вот периодически, там, наверное, из этих идей одна хорошая из 100. Которую
да, ну...
надо брать. А вот это пример всех остальных идей, понимаешь? Которые...
Да, они вот так вот выглядят. Вот 535-й говорит, это уже было год или два назад. Да, в прошлом году была такая штука. Там, помнишь, ходили женщины, которые дарили какой-то хлеб, цветы и медали ветеранам. И тоже было все это очень неловко, потому что продовольственный набор, ну, там, этот хлеб, пирог, точнее, вроде как, он выглядит как батон хлеба, и все это было как-то очень стыдно.
Да,
а
да,
сами
да.
они там в этих шубах, которые они не снимали, там еще, конечно, припахали, что эти шубы были очень дорогие, ну, ничего там дорогого, конечно, не было, но тем не менее, выглядело это все очень плохо.
На
да.
картинке это выглядело, да, прям вот нехорошо.
Да.
Очень странно. Но очень это было, странно. Это было не два года назад, ну, год назад.
Год
было.
Назад,
прям
я
вот
так сказал.
Недавно
год,
было.
Год назад, да, это вот...
Чуть ли не на 9 мая.
Вот я не уверена насчет 9 мая, что они там в мае в Крыму в шубах-то ходили.
Согласен. Спорно.
Спорно, в мае в
шубах,
шубе.
Да.
Даже в Москве в мае в шубе уже поздно. Мне кажется, что это была тоже, может быть, какая-то акция к...
Ну, прям вот, короче, вот, прям недавно-недавно
да,
недавно было.
Да, недавно. И это, конечно, все чудовищно. Это, конечно, безобразие. Ой.
А что мы хотим по этому поводу спросить-то?
Хотелось бы услышать мнение Анны по этому вопросу. У нее точно есть что сказать на эту тему, пишет нам Димитриус. Если Анна нас слушает, она бы сейчас, наверное, сказала бы что-нибудь по этому поводу.
Оно на самом деле немножечко так пересекается, да, с нашей прошлой темой. У нас такие получились две большие темы, которые мы разбили по получасовкам, немножечко разбавили их разными новостями сегодня с тобой. Про школу и про глупых политиков, которые делают какие-то странные вещи.
Слушай, но с другой стороны, вот есть такое мнение, что вот люди, они... Ну, все бывают более умные, бывают менее умные. Это угу. нормально, что у них у всех разный уровень интеллекта. Это нормально. Соответственно, эти люди разного уровня интеллекта, они равномерно вот так вот размазываются по всем социальным сферам. Поэтому, если вот вы в жизни встречаете среди вашего окружения, у вас есть два дурака, два не очень дурака, два очень интеллектуальных человека и там 10 таких вот вроде нормальных, угу. у вас в остальной жизни будет такая же история. Поэтому у нас в политике будут каких-нибудь два дурака, ну, условно говоря, в таком же процентном соотношении. В полиции, в журналистике,
да.
везде.
Ну там, да, это знаю. Правда.
Это нормально. То есть невозможно сказать так, что вот, предположим, в политике все сплошные умные люди, а в журналистике одни дураки собрались. Да нет, они точно так же все смешались, размазались, и получилось вот, получилось, что получилось. Мы не можем этого избежать. Это нормально, что будут дураки в разных сферах.
Как насчет такое предложение? Взять под федеральный контроль все, что связано с... войной, Великой Отечественной, Днем Победы и всеми возможными поздравлениями ветеранов и празднованием этого праздника.
Ох, идея вроде неплохая, с одной стороны, а с другой стороны, у нас уже есть определенные механизмы, которые такие штуки должны регулировать. Ну, у нас там есть законы, которые ну, требуют...
Чего?
Почтительного отношения к этой теме, так скажем.
Угу. Ну, как тут не получается, не работает, получается. Да,
потому походу? Что такую штуку невозможно регламентировать. Жор, как ты это регламентируешь? Нельзя же прописать в законе не давать ветеранам 125 граммов черного хлеба, потому что это ерунда. Можно было
звучит
бы написать...
как бред, конечно.
Да, написать в законе. Перестаньте, пожалуйста, творить непотребство. Но что есть непотребство?
Хочется сказать, что давайте тогда, чтобы отправляли такие идеи куда-нибудь на утверждение в Москву, в какой-то, например, специальный орган, но это, конечно, тоже разводить бюрократию, которая никогда до добра не доводит. Все замедлять процессы, приведет это к удорожанию, еще одна перемычка между...
А то и не одна.
А то и не одна, скорее всего, да. Это, конечно, тоже не выход. Ну вот я не знаю, как можно такие... Давайте попробуем подсказать, как можно такие вещи победить. Чтобы вот этой глупости было поменьше. Потому что, как мы уже сказали, глупые люди есть везде.
Мастер спрашивает, кто на нашей радиостанции те самые два дурака. Угадайте, мастер. Ваша ставка. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро. Вы в эфире. Вот. Или нет.
Или нет, да. Вот опять же, в рядах радиостанции, слушатели радиостанции, говорит Москва, тоже есть люди более быстрые.
А, мы выявляем сейчас, да?
Да нет, это мы уже, мне кажется, все выявили.
А есть аналогичные случаи в других странах, воевавших в Польше, в Америке?
Это вопрос мастера или это утверждение? Я уверена, что есть. Просто нам не очень интересно, как сильно, насколько сильно лажают чиновники вот такого уровня где-нибудь в Техасе. Наверняка там тоже такое случается, потому что не может быть такого, что в одной стране живут только умные люди, которые вообще никогда не лажают, а в России все время такая ерунда происходит.
Я вам так скажу, там вообще очень... Там все сейчас лажают перманентно. Они убирают президентов, ставят вместо них каких-то чернокожих на купюры, переназывают школы, которые названы там именем Линкольна. Джефферсона. Там,
убирают памятники.
Убирают памятники. Там такого добра, да, навалом. Там, причем это какой-то массовый характер.
Ну да. И что теперь?
Поэтому да. Пожалуйста. Есть. И вы спросили, я отвечаю. Да, такое есть.
Везде. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир под Москвой. Разрешите мое субъективное, то есть личное мнение выразить по этому поводу. На этот вопрос тоже надо обращать внимание. Понимаете, мы что-то старое забываем. Москва — город-герой. Ленинград — тоже город-герой. Во время парада в честь Победы, понимаете, несли красное знамя, под которым наши отцы и деды воевали, понимаете, кровь проливали, на втором плане. Меня это очень, да не только меня, это очень задело. Так что этот вопрос надо немножечко поконкретнее и разобраться с этим вопросом. Благодарю за эфир, всего вам хорошего, до свидания.
Спасибо.
Ну, каких-то подробностей все равно не было. Владислав пишет: хочу стать политиком ЛДПР, что бы мне такого сделать?
Ну, в баню вам надо. Я вам так скажу.
Может, все получится.
Там где-то, да, там где-то раскрывают секрет, как в ЛДПР вступать, но вон туда.
Димитриус пишет: это легко исправляется, нужно просто выбирать адекватных руководителей. А если выбирают неадекватных, значит, население такое.
Ну, то есть население неадекватное? Ну, не знаю, не согласен.
Слушай, но мы с тобой должны понимать, что неадекватного населения и, ну, глупых людей, как нам кажется, достаточно много. И они иногда и выбирают.
Глупый — это такое, да, понятие очень абстрактное.
Очень абстрактное.
У каждого свои,
да,
понимания.
Кому-то глупых. Кажется, да. Что... Да.
Ведь эта идея тоже кому-то показалась хорошей.
Ну,
к сожалению, я прям вижу этого человека, который это придумал. Вот этого пиарщика. Потому что это исключительно пиарщик, который себя возомнил, вот именно «я пиарщик». Я,
угу. Сейчас сделаем что-то такое, чего
сейчас,
еще никто,
да,
не делал.
Сейчас мы, вот, представляете, тут же прям, посмотри, у нас, да, фотографии на нашем сайте, если кто, кому интересно, тоже можете залезть. Тут тебе и карточка, стилизованная под то время, да, и какая-то открытка, на которой написано «блокадный хлеб», 27 января и так далее. Все расфасовано, они попытались вот туда, в такую аутентичность уйти, да, придать какое-то это все...
Какая аутентичность? Ну, целлофановый пакет?
Карточки. Не, ну целлофановый пакет... Не... Ну, ты же понимаешь, все с поправкой.
Все, понимаешь, да. Потом у нас же были даже комментарии, что хлеб на самом деле не такой, не было вот такого чистого ржаного хлеба, как сейчас. А это было,
конечно,
неизвестно что.
Конечно, ну на бумаге это. Давайте, там и карточки, и вот прям вообще все. А еще надо было, чтобы там в форме приходили, раздавали. Знаешь, это, ну, я прям вижу этого человека, который это все придумал. Ну вот в какой-то момент кто-то же должен дергать за руку, говорить: стой.
Ты понимаешь, один, ребят, придумал, а целая куча народу это все воплощала, и что, никому не пришло в голову, что это ерунда какая-то?
Мне кажется,
никто не понял, что это бред?
Мне кажется, вообще надо поменьше вот таких вот
тупых,
да, креативных пиар-акций, связанных с Великой Отечественной войной. Вообще не надо вот в этот ваш странный маркетинг современного плана туда пытаться каким-то образом впихнуть. Пора уже понять, что так не работает.
Ну вот АДМ Студио как раз пишет: все, что касается Великой Отечественной войны, это табу. 10 раз проверь, 1 раз сделай.
Согласен. Согласен.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, Георгий. По поводу ветеранов Великой Отечественной войны, мне кажется, уже при СССР для них мало было сделано, если они дожили до времен Ельцинской России, Путинской, вне, так сказать, каких-то коммуникационных и других недостатков. То есть не было жилья, еще какие-то проблемы они испытывали. И сейчас сваливать то, что Владимир Владимирович что-то не сделал или сделал, ну это глупость, не считая, за 70 лет если не сделали при СССР.
Ну, мы, наверное,
мы все-таки не об
этом. Скорее,
да, совсем,
не про,
да,
то, что сделали конкретно для ветеранов, да, сейчас абстрагируйтесь вот от того, что сделали, не сделали и так далее. Вообще, тему берите шире. Да, почему очень часто, когда доходит до Великой Отечественной войны, мы замечаем какие-то шероховатости, это если мягко.
Ничего себе ты
слово
выбрал.
Глупости и неуместные вещи, вот от слова совсем, это если чуть-чуть пожестче. Знаешь, если, вот далеко не надо ходить. К 75-летию Победы, да, вот логотип 75-летия Победы. Ты видела, как выглядит?
Видела.
Со стрелочками. Да, которые с запада идут.
Да.
Понимаешь? То есть идея оттуда же, из того же пиара, значит, агентства. Вот это. Давайте стрелочками, которыми изображают наступление войск, сделаем логотип. Давайте.
Почему?
Но почему они с Запада? Ёлки-палки, ну и чё?
Слушай, ну а сколько у нас регулярных косяков с памятниками, где то оружие какое-нибудь немецкое, то мы, значит, на плакатах вместо Ту-134 немецкий танк какой-нибудь изобразили.
Да-да-да, танк вместо Т-34 немецкий какой-нибудь тигр, Гитлера без усов кто-нибудь куда-нибудь запихнет, не специально, а случайно, там, в ряды каких-нибудь...
Как показывает практика.
Да, ветеранов, которые защищали Ленинград и так далее и тому подобное. Вот... Такое ощущение, что нет проверки вообще. Вот не даже не 10 раз, а даже 2 раза никто не проверяет.
Тут смотри, вот Денис Девятиэтажник пишет интересную вещь. Он говорит, глупости есть везде, просто война больная тема, и все заметно сразу.
Это правда.
То есть, может быть, такие, как ты говоришь, шероховатости,
да,
мы бы не заметили, если бы речь шла бы о праздновании, не знаю, там, 200 с лишним летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Это правда.
Потому что...
Не заметили.
Ну, типа... Ой, господи, боже мой, ну вот видите, годы жизни Пушкина перепутали, двоечники плохо учились в школе, но никого бы не стал бомбить, что
да,
называется.
Да.
То есть максимум мы бы с тобой в эфире похихикали, что...
И даже этого, возможно, бы не было.
Потому что мы бы тоже ведь не знаем, в каком году Пушкин,
конечно,
родился, когда умер.
Но вы все прекрасно знаете, что это больная тема. Значит, проверяйте ее особо тщательно. Все, что связано с этой темой. Отнеситесь к этому серьезней, чем к любой другой дате. Все, что связано с Великой Отечественной войной, должно проходить трехэтапную, четырехэтапную. Вот любую, вот сколько обычно проверок бывает у любой инициативы и мероприятия, связанного с чем-нибудь другим, умножайте на 3, если это связано с Великой Отечественной войной.
Может быть, я даже не знаю. Может быть, те, кто проверяют, они такие же креативные?
Возможно. Ну, поэтому ты добавляй просто тогда сюда проверяльщиков. Понимаешь, чем больше людей будет проверять, а тут какие-нибудь фокус-группы, да, вот это тоже, если мы туда, в маркетинг, в пиар и во всю вот эту подобную странную, значит, субстанцию с тобой будем окунаться. Фокус-группа, да, классический прием, когда у тебя есть там 10 человек, которые...
Совершенно разные.
Совершенно разные, абсолютно из разных мест взятые, которые тебе будут говорить. Любой товар на Западе, товар, кинопродукт, сериал, все что угодно, проходит через этот этап. У тебя будет сидеть человек 20, им будут показывать серию твоего сериала, им будут показывать вариант твоего логотипа, им будут показывать... пример твоего продукта, презентацию твоего продукта и так далее, они будут, потом у них будут спрашивать, кому понравилось, кому не понравилось, что не понравилось, они будут высказывать свое мнение, за это им еще и заплатят деньги, но зато получат такой срез в определенном смысле общественного мнения.
Это все очень здорово удорожает и удлиняет.
Да. Но зато
то есть
не
нас...
возникает вот таких вот новостей, понимаешь?
Учитывая, что у нас к мероприятиям, посвященных Великой Отечественной войне, в течение года проходит достаточно много,
да,
по сути, у нас должна быть постоянная какая-то фокус-группа в каждом регионе, которая будет сидеть и целыми днями отсеивать потрясающие идеи потрясающих пиарщиков. Ну, потому что это долго, это занимает много времени, и это постоянно, понимаешь? Сейчас мы, значит, годовщину снятия блокады будем вспоминать, потом у нас там День Победы, потом день, годовщина там битвы под Москвой, ну, понимаешь, да?
Я понимаю, но, к сожалению, если вот этим не заниматься, это как вариант. Я вот не пиарщик, на самом деле, да, я не очень сильно в этом разбираюсь. Это то, как я вижу эту ситуацию. Если вы, у вас есть какие-то другие предложения, давайте тогда другие предложения, но... То, как это сейчас выглядит, то, как сейчас обстоят дела, мне кажется, ну, не, так нельзя.
Но 235-й вот пишет, так это же цензура, против которой так борется капиталистическое общество. А 572-й говорит, а что здесь будет эталоном в таком случае? А Димитриус говорит, вы же наверняка этого уже не помните, но такие отделы цензуры были во всех направлениях в СССР.
Да при чем здесь цензура вообще?
Это не цензура, это здравый смысл. Хотя, опять же, понимаешь, от здравого смысла до цензуры тоже кажется маленький шаг очень. То есть, что есть цензура, а что есть... Ну, сейчас тебе скажут, кто?
Я не очень люблю вот эти вот разговоры о том, что цензура, вот в советское время была цензура, и тогда было все хорошо, сколько шедевров и так далее. Я просто не люблю вот этот сам по себе, этот разговор тоже уже такой, который всем надоел. Но если вы это называете цензурой, вот то, о чем я сейчас говорил, тогда я за. Только я это назвал бы как-то по-другому.
Здравый смысл.
Возможно.
11 утра в Москве, впереди новости и много всего интересного на радиостанции «Говорит Москва». С вами сегодня был Георгий Бабаян.
и Евгения Фомина.
Пока-пока.
Счастливо.